Добрый вечер. Сегодня заключительный день семинара. Как вы заметили, наши программы начинаются с небольшого концерта. Это трансцендентный звук. Потому что звук создает другую атмосферу, необходимую для того, чтобы могли общаться на эти темы. Все начинается со звука. Звук помогает нам уйти из обычной обыденной реальности в другие сферы. Звук помогает отречься от рутины, от скуки, освободиться от таких навязчивых вещей, к которым мы привыкли, не замечаем. И вот звук может перенести нас в другие сферы, откуда сможем воспринимать снова, как бы заново обновляемся. И есть звук пракрита и апракрита в санскрите. Пракрита – это любой материальный звук, а пракрита – это нематериальный звук. То есть изначально звук имеет духовную природу, он несет в себе одновременно образ, форму, цвет, запах, вкус и все остальное. В звуке все это есть, это трансцендентный звук. И любая духовная практика именно связана со звуком. Иногда мы называем что-то молитва, иногда говорим, что это медитация. Иногда называем это мантрами, потому что маннас – это ум, атрайта – освобождение. И вот трансцендентный звук освобождает ум. От чего? Как мы сказали, от рутины, от обыденности, от скуки, от обид и депрессии, от того, что трудно забыть, а надо бы, и помогает вспомнить себя. Потому что на самом деле звук исходит из души, из живого существа. Изначально звук исходит из живого существа. А затем он может трансформироваться. И вот мы видим сейчас, как материальное творение, оно начинается со звука, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. То есть трансформируется в то, что мы сейчас видим. Наши молекулы, клетки, все эти вот соединения, это не что иное, как трансформация звука, если говорить физически об этом. Например, Шаляпин показывал обратный пример, как звук может разрушать. Издавал определенную ноту, и стакан лопался на части стекла. То есть звук может так вот влиять, может разрушать, может создавать, формировать. Наши ДНК, как выяснили ученые, несколько русских ученых в свое время, они обнаружили в ДНК солитоны. Это энергия звуковых волн, спрессованная, как бы сжатая, которая формирует уже наши элементы ДНК, структуры ДНК и прочее, прочее, прочее. И, то есть информация вся хранится в звуке, то, что мы слышим, то, что мы говорим, все влияет на наше сознание, на нашу физиологию. Вода структурируется, мы знаем, по звуку, смотря какой звук, такая структура и такие качества. И наше тело, оно на 90% состоит из воды или 80% около того. Поэтому очень важно те звуки, которые мы принимаем близко к сердцу или то, что мы издаем какие-то звуки. Я слышал, я не знаю, вот это я просто слышал, можете с этим не согласиться или согласиться, это, но я просто скажу, что я слышал одну такую вещь. От одного человека, которого я уважаю. Он сказал, что если человек ругается матерно, от души, так сказать, это делает, со вкусом, он себе добавляет несколько плохих воплощений. То есть вот как звук может быть связан с нашей судьбой. Мы знаем из каких-то книг, писаний древних, как звук мог благословлять или проклинать. Это может действовать. Проклятие, например, обиженных женщин до сих пор действует. Достаточно женщине произнести это вслух, и проклятие будет работать. Оно как-то проникает, этот механизм еще до конца не изведан, не изучен. Но вот эта идея солитонов, она до какой-то степени объясняет физически, как это происходит. Ученые расшифровали эту энергию звуковых волн и перевели в воспринимаемые частоты звука. И обнаружили тут человеческая речь. Эти вот солитоны, микроволны, сжатые формы звука, волны звука, они формируют ДНК, строят их. Почему вообще-то не изучали? Они изучили ДНК на самом деле. Потому что считали, что в ДНК хранится вся информация о человеке. Так оно и есть. Ну и если мы раскроем секрет ДНК, научимся управлять этой структурой ДНК, мы можем восстанавливать любые органы, утраченные или больные, даже конечности, потому что информация сохраняется в ДНК, это можно восстановить. Теоретически это ученые верят в это. И они стали изменять форму ДНК, выпрямлять эти спиральки, там что-то еще делать, как-то вот, знаете, вот с ними экспериментировать. И увидели, что что бы они ни делали с ДНК, она снова формируется в прежнее состояние, скручивается. Вот так были открыты следующие энергии солитоны, которые именно формируют эти структуры. И вот когда занялись этим, это были микро-микро-микро вибрации, раскрыли их, сжатие вывели воспринимаемые частоты, оказалась человеческая речь, и стали экспериментировать уже с человеческой речью, переводить ее в солитоны, наоборот. И обрабатывать какие-то, скажем, семена, там, пшеницы, вот на этом экспериментировали. Любопытный был эксперимент с пшеницей, которую облучили смертельной дозой рентген. Убили ее, то есть не должна прорастать. И затем работали солитонами «Отче наш». Это была молитва, которую они вот сжали в солитоны, обработали. 80% пшеницы проросло после этого. Вот один из таких экспериментов был. То есть чудесные эксперименты. Я не буду дальше говорить, что было с этими учеными. Трагичная их судьба. Они считали, что они вмешались в недозволенную сферу знаний. Они посчитали, что открыли Бога, как они поняли, как они чувствовали. У них судьба трагичная. Но это одна из ступенек вот этого знания, которое они могли как-то вот увидеть как физики. Поэтому есть пословицы, есть как бы выражения ведические, которые предупреждают думать человеку, прежде чем что-то говорить. Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Необратимый процесс. Все, что ты говоришь, не случайно. Даже случайно произнесенное слово на самом деле раскрывает причину. Вот эти вот вещи по словам, по интонациям можно очень много понять. И на самом деле невозможно скрыть в себе недостатки или любовь, если вы говорите. Звук голоса, вибрации. Они раскроют все, что у вас есть на сердце. Если перед вами квалифицированный слушатель, например, родитель спрашивает ребенка, ты делал это? Он говорит, нет, мама, не делал. Врешь. Делал это все, я вижу. Просто по интонации, как ребенок говорит, оправдывается. Звук выдает его на самом деле. Но для этого необходима квалификация. Мы говорили вчера об этой квалификации, что начинается квалификация человеческое для общения вера. Если вы общаетесь с людьми, которые находятся в безверии в жизни, в бессмыслице жизнь проводят, то вы будете общаться на уровне оценок, критики, беспокойств, проблем. Нужны какие-то возбуждающие информации, чтобы был какой-то связующий интерес. Например, война всех объединяет. И во время войны люди очень-очень хорошо сотрудничают или послевоенные годы. То есть вот обстоятельства собирают так людей. Но если они живут в мире, они начинают ссориться. У них нет квалификации жить в мире. Вот как странный парадокс. Все хотят мира, а квалификации нет. Поэтому снова какие-то беспокойства, и снова войны возникают время от времени. Как бы мы ни старались это делать, квалификацию, что вера у людей разная, часто противоречивая. Поэтому мы говорили вчера, вера – это лишь начало. Мы должны прийти к вере твердой, где уже конфликтов не бывает. Почему? Есть четыре вещи, которые сопутствуют вот этой твердой вере и открывшемуся счастью в сердце человека. Они начинают понимать друг друга, потому что одинаково счастливы. Мы говорили, любит Бога такой человек, помогает невинным людям, заблудшим, дает им знания, избегает агрессивных людей, демонов. И четвертую мы забыли, я вспомнил. Но это секретная информация, лучше не говорить. Но только для религии хорошо. Он дружит с равными духовными людьми. Признает всех духовных людей. Неважно, какая конфессия, он их признает по качествам. Ему все равно, какая это конфессия, он видит качество в человеке. То есть вот эта формула мира. Вы не увидите разницы между искренним мусульманином, христианином и кем бы то ни было, кто практикует искренне, в качествах разницы не увидите. И такие люди, как Мухаммед, Иисус, или Кришна, или Будда никогда не конфликтовали друг с другом в прошлом, никогда не конфликтуют в настоящем и никогда не будут конфликтовать в будущем. Но люди конфликтовали и до их явления, и во время их прихода, и после их ухода они продолжают конфликтовать. То есть на самом деле, когда человек достигает твердой веры и глубокого духовного вкуса в сердце, он знает формулу мира. С агрессивными людьми и завистниками нельзя близко общаться. Духовные знания не раскрываются завистливым людям. Так написано в Бхагавад-гите. Запрещено это. А если человек завидует Богу, агрессивен по отношению к этому, знание не раскрывается. Там даются другие понятия жизни несколько. Например, долг, семья, ответственность, работа, экономика, культура, политика, нравственность. То есть предрелигиозные принципы. Это еще не религия, то есть просто нравственность, наука о нравственности. Люди, которые завистливы, они теряют способности. Поэтому они нуждаются в организации, сами себя организовать они не могут. Завистливый человек не обладает могуществом. Если вы встречались когда-нибудь с людьми ясновидящими или целителями природными, то вы должны были заметить, что эти способности не имеют только потому, что у них нет зависти. В той степени, как она обычно пребывает у каждого человека природная. У них просто ее меньше. И вот это и означает, что человек становится способен, одаренный за человека. То есть он лишен зависти. Как вы знаете, идет человек по улице, навстречу джин ему встречается, который исполняет все желания. И говорит, ну вот давай договор заключим. Я любое желание твое исполню. Только одно условие. Что бы ты ни попросил, не получил от меня, твой сосед получит в два раза больше. Я подумал, ну хорошо. Какое мне дело до соседа? Я же получу свое. И подписал кровью договор. Ну и сразу заказал. Хочу виллу, хороший дом двухэтажный, вот там, в том месте, где я хотел. И тут же и вилла, и документы, и два этажа, как он хотел, его проект. Он так обрадовался, поднялся на второй этаж, в окно посмотрел, там напротив у соседа 4 этажа. Ого, как-то странно как-то все-таки. Как-то. Мой джин, моя кровь, мой договор вообще. Ну, он на мне наживается, как-то получается, эксплуатирует меня. Хорошо, хорошо, ладно, забудем. Хочу Мерседес новенький. И вот Мерседес сразу же во дворе. Здорово. Он во двор, в окно, там 2 Мерседеса. Не, ну это слишком. Он все богаче и богаче становится, что я на него буду работать вообще. Слушай, дорогой джин, я хочу ослепнуть на один глаз. Вот теперь нормально я буду себя чувствовать. У соседа теперь большие проблемы. Это история о зависти. Даже если у нас все есть необходимое для жизни, мы все-таки не удовлетворены, правда же? Потому что у кого-то есть больше, чем у нас. Это называется материальный прогресс. А скажите, а как люди идут в этом направлении? Как стимулируются? Звуком. Реклама только об этом и говорит. Все это звучит и показывается. Куда бы вы ни приклеили обнаженную женщину, эта вещь станет привлекательной. Вот и все. Очень простая форма рекламы. И соответствующая музыка все сопровождает, чтобы получать что-то очень ценное, необычное. Хотя на самом деле ничего мы ценного не получаем в этой материальной жизни. Ничто нам удовлетворения никогда не принесет. Ничто из того, что мы получаем, не приносит удовлетворения. То, что мы покупаем, или приобретаем, или накапливаем, не приносит удовлетворения внутреннего счастья. Заметили это? Поэтому в ведах материальное существование называется майя. Не это называется. Я думаю, вот это, если я приму, я буду счастлив. Я принимаю не это, не счастье. А вот это точно мне нужно, тогда буду счастлив. Я беру это. Не это, тоже нет. Как только я это принимаю, я понимаю, не это. Но как только у меня этого нет, может быть это. А может быть это. Но как только я получаю, не это. Вот все, что мы с вами не получали, не это. Майя называется на санскрите. А где же найти? Внутри себя. И вот это очень важный момент, когда человек дружит с равными людьми, не конкурирует. Обычный человек конкурирует с равными, избегает подчиняться старшим, и эксплуатируют младших. Таковы взаимоотношения обычного человека, который наполнен завистью. Он будет эксплуатировать менее разумных, младших, неопытных, менее опытных. Будет избегать контроля сверху, устраняться, скрывать свои какие-то мотивы от старших и конкурировать с равными. Это есть в политике, это есть в экономике, это есть в личных отношениях конкуренция. Почему? Зависть. Но веды говорят, когда мы обретаем этот вкус и чистоту сердца, пробуждается любовь, и тогда картина меняется. Мы начинаем младшим помогать, состраданием к ним относиться, как к детям. Старших начинают слушать. Но нужно выяснить, кто старший, конечно, сначала. Кого мы должны слушать. И с равными мы должны дружить, сотрудничать. Вот это уже наука взаимоотношений. Итак, кто же старше, кто же младше? Давайте разберемся. Несколько критериев существует. И первый критерий старшинства – это просто возраст. По количеству лет можно понять, кто старше. Если кому-то, скажем, 50 лет, а кому-то 50 лет с половиной, он старше. Да. Или даже 50 лет и один день, все равно старше признается. В Ведах знаете даже, когда близнецы рождаются, один из них старше, другой младше. Отгадайте, какой? Какой из них? Близнецы рождаются, два ребенка. Так? Они рождаются поочередно, верно же? Значит, кто старше будет? Кто первый вылезет? Нет, он младше, потому что тот, кто второй вылезает, первый был зачат. Вот это Веды, вот, представьте. Вот такую нам науку дают, такую тонкую науку взаимоотношений. Это важно, оказывается, в жизни. Потому что если не будет правильно распределено старшинство, младшинство и равенство, у нас будет хаос в жизни, который, собственно, мы сейчас и наблюдаем. Как? Младшие не хотят слушать старших. И порой очень грубо общаются с ними и не ценят вообще старость или возраст. Но это лишь первый критерий. Второй критерий – богатство. По количеству богатства определяется старшинство в мире бизнеса. Кто главней, кто богаче. Он может быть моложе вас по возрасту, но поскольку он в деньгах богаче, он признается старшим. Его слово последнее. Он как бы может учить других, как стать богатыми, давать семинары. Потому что у него тоже есть вот опыт такой, такие знания, такой разум. Следующий критерий – власть. У кого больше власти, тот и старше. Вот эта иерархия есть, административная иерархия или военная иерархия, она пользуется вот этим положением власти на старшинство или как единое начале. Это что касается организационных структур. И высший критерий старшинства – это наличие количества знания. У кого больше и глубже знания, тот является старшим. Это высший критерий. Но это не означает, что обладая знаниями, мы начинаем пренебрегать другими критериями. Вот это ошибка. То есть мы уважаем все в человеке. И возраст, и социальное положение, и его влияние, власти на других влияние, и знание. Но знание – это высший критерий. Поэтому слушать нужно окончательно тех, кто обладает духовным знанием. Или полным знанием, окончательным знанием. Духовное знание – это просто окончательное, законченное образование. Например, есть множество институтов сейчас. Разнообразных, мы знаем. Сколько профессий, там, не знаю, столько факультетов, столько отделений, специальностей, гуманитарные и прочее, прочее. А где у нас институт счастья? Слышали такой институт? В Бутане есть такой институт. Буддисты открыли. Я еще не был там, но скоро туда поедут мои друзья, они расскажут, что это за институт счастья, о чем там речь идет. Там учат быть счастливым человеком. Это называется законченное, высшее законченное образование. Да, Веды говорят об этом. Если вы получили образование, но не получили нравственность, ваше образование не закончено. Вы не высокообразованный, вы просто образованный профессионал, но не высокообразованный. Более того, это образование может сильно навредить обществу. Потому что когда соединяется высокое образование, профессионализм и пороки в человеке, это становится очень опасным явлением. Образованный негодяй куда гораздо опаснее, чем негодяй необразованный. Как, например, кобра, она опасна сама по себе, но кобра, украшенная драгоценным камнем на голове, опаснее во много раз, потому что она еще привлекательна. К ней испытывают доверие. Вот такие примеры дают Веды. Поэтому и пока образование не закончено, наша наука взаимоотношений, она несовершенна. И вот мы видим сейчас такую картину, что хотя у нас есть уже подготовка к жизни, образование, мы уже в чем-то успешны, в чем-то нет, и все же мы знаем, что чего-то главного в жизни не хватает. Это называется наука взаимоотношений. Это вчера. Вчера мы говорили об этом, когда человек достигает этого вкуса и полного перерождения, он квалифицирован строить отношения, приносить мир куда угодно. Он дорог каждому человеку в этом мире. Он никого не принимает с пристрастием и никого не отвергает с неприязнью. Он равно ко всем может относиться. Это очень редкий дар. Это значит отсутствие зависти. Ну, как вы понимаете, зависть – это антоним любви. Если мы говорим отсутствие зависти, значит, есть доброе расположение ко всему. Вот такого он достигает состояния. Далее мы говорили о том, что происходит с нашей любовью. Я сегодня немножко раскрою эту тему отношений мужчины и женщины. Да, но сначала мы напомним кое-что. Первая платформа, на которой строятся отношения, это платформа чувств. Биологическая, помните, мы говорили. Биологическая у нас есть природа, тело. Это органы чувств. Тело состоит из органов чувств. Выше этой платформы находится платформа ума. Здесь чувства. Далее платформа ума. Это тонкое материальное тело наше. Эмоциональное тело. Тело эмоций и желаний. На платформе ума располагается платформа выше разум. Здесь непосредственно сознание, я. И здесь сверхсознание. Сверх-я. Раз, два, три, четыре, пять уровней. Это в каждом человеке есть, как матрешка мы созданы. Вот одну матрешку открываете, там следующая матрешка. Еще открываете, там следующая. Чувства, их пять. Пять чувств, пять органов восприятия. Понятно, глаза, обоняние, слух, вкус, осязание, кожа, пять чувств. Они, мы знаем, как они работают. Не нужно даже объяснять. Опыт у каждого есть просто свой. Они притягиваются объектами чувств. Каждое чувство сориентировано на наслаждение уже. Уже есть эта энергия наслаждения, поэтому выбирает наиболее привлекательный объект в области формы глаз. В области звука ухо работает, в области обоняния нос, кожа, касание. И все это настроено на приятные ощущения. Настройка исходит от ума. С одной стороны, есть типы чувств, что для меня именно приятно, тип чувств скажет мне. Для одного это я, для другого мед, говорится. Зайцы едят осиновую кору. Попробуйте. Не пробовали ни разу? Я для эксперимента пробовал, потому что они с таким аппетитом ее едят, осиновую кору, ее просто обгладывают, вот насколько задних лап только хватает, там вот забираются по ней. И особенно зимой. Я думаю, как это можно есть вообще? Они питаются осиновой корой зимой. Я попробовал. До сих пор в рот не беру. Одна мысль только. Это хуже, чем полынь. Сводит челюсти, такая горечь страшная, насколько я помню, это вот я пробовал. Я удивился вообще, как это зайцы могут питаться осиновой корой. Нет, не дай бог быть зайцем вообще. Вот кажется, зайцем так хорошо, приятно быть, а вот на самом деле ведь тяжело быть зайцем. Но зайцу нравится, вот что интересно, он просто в экстазе от этой осиновой коры. Ну, для него слаще, чем мед. Он просто удовольствие испытывает. Видели зайца, который ест? Ой, он такой довольный становится. То есть это типы чувств. Свинья может есть все в подряд. Испражнение для нее это чистый нектар вообще. Горячие, особенно свежие испражнения, любые. Она тут же подбирает. Если вы на улицу ходите в Индии, там свиньи, они дикие, они повсюду бегают. Она прямо из-под вас может подбежать и взять все. Потому что там еще на перегонке это делают, потому что они, конкуренция у них нет. Нет любви, нет твердой веры, но у них есть желание наслаждать чувства. Вот органы чувств, они работают таким образом, что мы ищем свое что-то для своих чувств. Что приятно для меня? Мои вкусы. И ум это определяет. Как только чувствую что-то приятно, ум немедленно подтверждает. Бери сигнал. Мощный сигнал причем. От ума, если идет сигнал, очень трудно от него отказаться. Попробуйте остановить ум сейчас, хотя бы на несколько секунд. Остановись. Ничего не получается, вообще ничего не происходит, смотрите. В Гите говорится, что легче ураганный ветер голыми руками остановить, чем ум человека. Он нас вообще не слушает. Вот видите, мы не ум. Если бы я был ум, я бы мог управлять этим, если я хозяин. Но я не настолько силен, смотрите, чтобы управлять своим умом. Он меня заставляет делать вещи, которые приятные, хотя не полезные. И мой разум знает об этом. Разум знает, что хорошо, что плохо. А ум знает, что приятно, что неприятно. Хорошо. Человек идет по Реге, солнечный день. Много красивых людей. Мужчина идет и видит красивую женщину. смотрит на ее фигуру и думает, вот это да. И он говорит сразу же, подойди, поговори, спроси что-нибудь. Ну как-нибудь. Тебе же нравится? Да, нравится. А разум тоже говорит, ты что, с ума сошел? Ты что, о чем ты думаешь? У тебя рядом жена с тобой стоит. Ты куда собрался? Понимаете разницу? Разум понимает следствие поступка. Что будет хорошо, что будет плохо. Ум не думает об этом. Просто приятно и идет. Вот животное, допустим. У него развит, не развит. Она лавку открывает вот в Индии, овощную. И корова сразу к вам идет есть. Она не понимает, что это не бесплатно. Это продается все, понимаете? Она просто подходит так вот спокойно и сразу морду в капусту или куда-нибудь у вас прилавка стягивает. Или обезьяна банану несет. Это животное. Их чувство и ум неконтролируемые. Только аргументум ad baculum, говорится латынь. Если вы с животным общаетесь, аргумент палка только. Вот палкой можно отогнать. Все, вот это вместо разума. И Фрейд доказал, что эти инстинкты настолько сильны, что люди, они на самом деле все имеют эти желания своровать, нарушить закон, просто боятся наказания, палки. Аргументум ad baculum. Они себя не могут контролировать. Фрейд это сказал. Я когда-то думал об этом. Я думал, ну ведь есть же какие-то люди, у которых есть совесть, сознание. Вот мы же думали тогда о коммунизме, что вот сознательные будут люди когда-то. Я думал, наверное, Фрейд ошибался. У нас-то коммунистическая философия. Но землетрясение в Армении раскрыло мне глаза до некоторой степени. Потому что я там был. Ну, в последующие уже дни после землетрясения поехали помогать туда, как многие-многие там волонтеры, люди со всех сторон пришли. Помощь оказывать. Мы тоже пришли помощь оказывать. И нам рассказал местный старик. Говорит, вы знаете, что люди стали делать сразу же после первых толчков, когда рухнул город? Они стали все выносить из магазинов и прятать. Не помогать друг другу, видите? А выносить из магазинов. Они стали грабить магазины. И этот старик сказал, вы знаете, землетрясение это наказание Божье. Эти люди заслужили все это. Он говорит, я живу здесь всю жизнь, мне уже там за 80 лет. И я знаю, говорит, что это кара Бога. Говорит, вы не знаете, что творилось в этом городе до этого. И он нам такого рассказал, Боже мой. Это он нас утешил, потому что от нас утешения люди ждали какого-то. И мы не знали, что сказать, такая боль, столько крови. Боже мой, вы знаете, невозможно представить, что это такое. Последствия землетрясения. Но этот старик просто нас стал успокаивать. Говорит, вы знаете, все не так, как вы думаете. Не то, что мы без вины виноваты. Без вины виноваты. Тут была причина какая-то. Я говорю, точно уверен в этом. Итак, ум, он мошенник. Поэтому, если мы строим свои отношения на уровне ума, мы обманем друг друга. И нас обманут не раз. Могут признаваться в любви, а потом бросать друг друга. Жестоко. И неважно. Есть ребенок, что их уже не волнует. Это эгоизм. Чувство это крайнее проявление эгоизма, говорится в ведах. Если наше сознание ради удовлетворения чувств, жить, зачем вообще брак? Брак это такое бремя, столько труда, знаете ли. Если просто чувства наслаждать, сексуальные, и жена готовит, жена стирает, и я чувствую, что это для комфорта моего, для моего такого счастья, чувственное счастье, тогда зачем вообще брак? Зачем нужна корова? Если молоко можно купить на рынке, заплатив просто деньги. Вот туда идет ум, в эту сторону, видите, постепенно. Зачем браки вообще нужны между мужчиной и женщиной? Столько проблем, дети и прочее. Однополые браки лучше для наслаждения чувств. Вот они их отбирают. Это действует ум и чувства. Разум здесь уступает, слабый разум. Не видит последствий. Каковы последствия однополых браков? Кто знает? Вы тоже не знаете? Деградация, раз, нравственность, что еще? Детей не будет, видите, как все просто. Это обречено на вымирание с самого начала. Это разум любого человека абсолютно ясно видит картину. У вас не будет потомства, у вас не будет детей, у вас будет, не будет наследства, у вас не будет преемственности. Вы ничего после себя не оставите никому. Не будет преемников. На этом кончается как бы цивилизация людей. Это разум. Поэтому разум это долг. Долг это любовь в служении. Например, любите, вот теперь образовывайте семью и служите. Друг другу, своим детям, обществу, Богу. это принцип служения включить. Тогда это любовь разума. Она крепкая, твердая, постоянная. Ум – это любовь без осознания долга. Пока приятно любим, как только неприятно, мы отказываемся. Ум принимает приятное, отвергает неприятное. Все это приятно, принимаю. Неприятно стало, я отвергаю. На уровне чувств любовь, она опускается просто до уровня запахов, стимуляторов. Называется стимуляторы любви, так скажем. Приятных ощущений. Да. Запахи, духи какие-то применяются. Формы, одежды. Красота голоса или внешнего поведения. Это все вот внешняя культура. Это уровень чувств. Это тоже необходимо делать, чтобы не вызывать неприятных ощущений. Мы знаем это. Это начало культуры. Мы не беспокоим друг друга плохим запахом, или плохим поведением, или плохими словами. Это этикет. И здесь воображаемая любовь, воображаемая, что будем жить счастливо и умрем в один день. Так они уславливаются, договариваются сначала. Будем жить счастливо с тобой, умрем в один день. Ты заработаешь много денег, жена говорит. Построишь большой дом, купишь машину. Она это все говорит, воображает, а он кивает головой и думает, как же это все сделаю на разум. И еще не знает, как это все сделать. Ну, может быть, да, я тоже хочу это сделать, но не знаю, как это сделать. То есть это просто воображаемые, желаемые какие-то отношения. Мы свои желания обнадеживаем друг друга на этом уровне. На уровне чувств, как мы сказали, это просто приятные впечатления внешние. И здесь находится сознание, душа. Она описывается как сад чит ананда. Вот, это то, что нужно получать по наследству и передавать по наследству. Вот то, что утрачено. Эти вещи мы ведь знаем до какой-то степени. И долг у многих есть. Есть хорошие семьянины. И сейчас можно еще встретить хорошие семьи, крепкие семьи. Где есть долг, ответственность, там, забота, воспитание, образование. Люди прилагают усилия, чтобы стать хорошей семьей. Но преемственности нет. Они не уверены, смогут ли они создать преемственность хороших семей. Ну, у меня, например, если родители хорошая семья, я могу не последовать этой традиции. Как вроде у хороших родителей в хорошей семье появляются дети, которые потом не могут создать хорошую семью. Нет преемственности. То есть у кого-то получается, у кого-то не получается, как бы дело случая, мы думаем. Кому-то просто повезло, а кому-то не повезло. Нет, нет преемственности. Вам не может не повезти, если есть преемственность, если вам дают, вкладывают это. Все мы наследники. Но если нет преемственности, мы лишаемся наследства. Вот в чем наша неудача. Все мы одинаково богаты. Вот в чем дело. Мы все люди, у нас одинаковый потенциал. Ну как говорил Иисус Христос, притчу приводил. У отца было трое сыновей. И каждому он дал, когда они повзрослели, по одному динарию, хорошую сумму. Как награду. Один подумал, о, отец дал мне в личное пользование целый динарий. И пошел, прогулял, пронаслаждался, потратил. Как хотел. Второй подумал, отец дал мне целый динарий. А сколько еще на меня потратил до этого, сколько меня обучал и сколько он работал для меня. Нехорошо, если я просто прогуляю этот динарий. Я заработаю еще один динарий на этот динарий. А один оставлю себя, один верну отцу. Он так и сделал. Он сделал два динария из одного. На один динарий он понаслаждался, а другой отдал отцу в знак благодарности, чтобы не было никакого ущерба. А третий подумал, этот динарий не мой на самом деле. Я его ничем не заработал, потому что милость отца. Это его милость и любовь ко мне. И я никогда этот долг ему не смогу отплатить, то, что он сделал для меня. Я заработаю много динариев на этот динарий. И отдам все их отцу. Он заработал какие-то динарии и вернул все отцу. Вопрос задает Иисус. Как вы думаете, какому из этих трех сыновей отец доверит наследство? Это говорит о том, что мы имеем равные потенциальные права. Все до единого. Но мы по-разному поступаем с этим потенциалом, с этими возможностями. И не имеет значения, как мы сказали, социальное положение человека, его материальное образование или какие-то еще другие материальные вещи. С духовной точки зрения между нами разницы нет. Человеческая форма жизни предназначена для обретения божественной любви. Любой человек, дворник ли это или царь, не имеет значения, говорится в Ведах. С духовной точки зрения мы равны. Это духовный коммунизм. А материальное различие несущественно. Оно существенно только в присутствии зависти. О, кто-то царь, а я только дворник. Это просто зависть. Если дворник свой выполняет долг в служении Богу с позиции разума, он достигает уровня души. Если царь выполняет свой тоже долг с позиции разума, он тоже достигает уровня души. Разницы в целях нет. Культура у них одна. Профессии разные, национальности разные, возрасты разные, а культура одна. Вот это культура взаимоотношений. Все понимают язык любви. Я всегда этому удивляюсь, когда приезжаю в Индию. Индусы вообще очень необычный народ. Люди разные там, конечно, бывают, но в целом они сильно отличаются от всех других людей, которых я видел. Очень чувствительны к добродетели. Моментально чувствуют, моментально заметят такие вещи. И я иногда даю лекции в Индии, приходят на фестиваль, много людей, русскоязычные, без перевода, на русском языке. Русских очень много приезжает, паломников тысячи каждый год. И на лекцию также приходят индусы. Сидят и слушают 2 часа. И когда все смеются, они тоже смеются. Когда все хлопают, они хлопают. У меня полное впечатление, что они все понимают. Потом мне подходят еще после лекции, и всегда меня благодарят с переводчиком. Я говорю, вы слушали лекцию? Да. Вам перевели? Нет, говорит, мы слушаем сердцем. Неважно, что вы говорите, мы слушаем сердцем. Они абсолютно точно улавливают смысл, ну, внутренний смысл любого слова. Я вспомнил пример с Шаляпиным, который ехал в поезде со своим импресарио. Где-то вот здесь по Европе он путешествовал, давал гастроли. И они сели в купе, и там был один англичанин. Всего-навсего один человек был. И он заговорил с Шаляпиным. Ну, поскольку они вместе ехали, попутчик. Он стал с ним разговаривать. И Шаляпин стал тоже с ним разговаривать, не зная английского языка. Импресарио наблюдал это где-то более 2 часов, эту беседу. И он знал, что Шаляпин знает только 2 слова по-английски. Yes и no. Все. Но как он это говорил? Он слушал речь человека. И когда слышал вопрос, он говорил, о, yes. Импресарио удивлялся. Он точно отвечает на вопрос. No. И он всегда настолько точно подбирал интонации, что была полная иллюзия у этого человека, что никто, говорит, меня так не понимал, как вы. Не было такого еще собеседника в моей жизни. Этот человек благодарил его после этой беседы и покинул вагон. Как Шаляпин мог слышать внутренний мир человека? А вот теперь отгадайте, почему он был великим артистом? Потому что стаканы у него лопались от звука голоса или по другой причине. Он понимал тех людей, которые приходили к нему. Был очень чувствительный. Это вот называется вот эта бхава. Чем более вы тонко развиты внутри, тем более тонко вы понимаете окружающих людей. Доходите до того, что вы можете разговаривать даже с птицами и деревьями. Франциск Ассизский, пример. Не только он. Все святые. Сергей Радонежский с медведями договаривался. Медведи ему служили. В Индии множество святых. На тиграх ездили, на диких. Тигры приходили к ним, помогали, делали то, что они просили. Эта ситха называется ишита ситха на санскрите. Способность управлять живым существом. А что это за ситха? Это любовь. Это тонкий интеллект. Видите, разум, он ближайший сосед души. Когда он служит чувствам и уму, он огрубляется, становится тамасичный разум. То есть, мне плевать, говорит такой разум. После меня хоть потоп, хоть трава не расти. Один раз живу, я буду наслаждаться, сколько хочу. Откуда это настроение? Мы были однажды в Узбекистане на одном горном озере. Чарвак называется. Возможно, кто-то из вас тоже был. Красивое место в горах. Потрясающее горное озеро. Но Чарвак – знакомое слово для меня, потому что в Ведах говорится, есть 6 основных философий мира. Любую философию мира возьмите, она одна из 6. Больше философий нет никаких. В Ведах есть основоположники каждой философии. И есть был такой Чарвак-камуни. Слово это Чарвак. Возможно, он там, говорят, медитировал в тех регионах гор Чарвак-камуни. Он создал философию, согласно которой сейчас живут все подавляющее большинство людей. И даже не знают его имени. Практически все люди являются его последователями. Хотите знать, что это за философия? Очень интересно, как она проникла в наши культуры взаимоотношений. Эта философия сейчас решает все в нашей жизни. Мы даже не знаем, что мы последовали черва коммуни. Мы только выглядим как рижане, а вот действуем там, и вот послушайте, что говорит черва коммуни. Это было в древности, когда он начал проповедовать свою философию. До него ее никто не озвучивал. Ни у кого бы язык бы не повернулся такой сказать. А он сказал просто и ясно. Человек. Человек. Вдумайтесь в это слово. Но это же человек. Как сказал Горький, звучит гордо. Он дал вот это настроение сначала, а потом сказал, каждый человек должен есть масло ги и ездить на слонах. Видите, вы не понимаете философию. Я объясню. Современным языком скажем. Что бы это значило современным языком? Каждый человек должен есть и пить то, что хочет каждый день. То есть его холодильник будет наполнен всеми необходимыми вещами, которые ему нужны. Никакого не испытывать недостатка в жизни. Масло ги – это деликатес. Куда добавите ги, чистое топленое масло, пища становится деликатесом. Просто рис отварите. Просто. Полейте маслом ги – деликатес. Это такой чистый, сытичный и дорогой продукт. Его перетапливают коровье, вот молоко, потом делают масло, и потом его перетапливают. Это чистая ги. Это чистая сатва. Наилучший продукт считается. И вот он говорит, человек должен каждый есть масло ги, когда захочет. И ездить на слонах, лучше транспорт слоны. Не машина. На машине можно только по дороге проехать, на слоне где угодно проедете. И как на облаке. В Джайпуре до сих пор там есть дворцы царские для туристов. Они высоко на скалистых горах. Прекрасные дворцы раджастанские. И дорог там нет. Туристы на слонах поднимаются туда. И вы летите, как на облаке на слоне. Это нечто. Бесшумно, мягко, по бездорожью. Слон, лучший транспорт. И вы там наверху, недосягаемым, никакой враг вас там не заденет, знаете, вы там все наблюдаете оттуда. То есть превосходный транспорт лучший, но дорогой. 40 килограммов пищи каждый день. Вот вчера кому не говорил, масло ги каждый человек должен есть, и ездит в слонах. Итак, нашим языком полный холодильник должно быть у нас явств, выпивки, когда я захочу, и мерседес во дворе хороший. Или джип какой-нибудь. Вот это говорил черва коммуни. И люди были в восторге от такой философии. Но как он понимает наше сердце? А? Как он читает наши мысли и желания? Мы не могли это озвучить просто. Мы все-то об этом тоже думаем. Про масло ги и про слонов. Но мы не решались заявить об этом. Мы не думали, что каждый может это делать. Не так ли? Если класс привилегированный. Это очень приятно, что вы говорите, мудрец. Но у нас вопрос, сомнение. Дело в том, что у нас нет масла ги и слонов. Что делать? Глупцы, говорил черва коммуни. Вы не поняли слово человек. Какая разница, есть у вас или нет деньги? Нет денег? Выпросите у кого-нибудь. Какая разница? Смысл жизни есть масло ги и есть на слонах. Остальное не важно. Вы же человек, поймите это. Поэтому нет денег, выпросите. Не дают, взаймы возьмите и не отдайте. Или украдите в конце концов. Главное, чтобы не было свидетелей. Кто будет знать не свидетель? Потому что главное в жизни масло есть. И есть на слонах. О, как вы решительно говорите. Знаете, у нас прямо страшно. Но и в то же время как-то вот правильно вы говорите. Но у нас еще одно сомнение. В Ведах написано, что мы несем последствия, ответственность за свои поступки. Если мы будем обманывать, брать взаймы или воровать, плохая карма, в следующей жизни будем страдать. Глупцы, говорил черва коммуни. Посмотрите на крематорий. Вот что после вас останется после смерти. Жизнь одна. Никаких последствий больше нет. Нет никаких. Главное, чтобы не было свидетелей. Хоть трава не расти, хоть потоп после вас. Один раз живете, наслаждайтесь как можно больше. Неважно, как вы добываете деньги. Неважно, нравственность, все это придумали люди условности. Вы человек. И должны есть масло ги, естественно, слона. Вот это последователь черва коммуни. Эта философия сейчас очень-очень распространена. Одна из шести. Причем она самая из всех шести примитивная. Материалистическая философия. Которая отвергает все тонкие сферы существования, такие как Сатчитананда, платформу разума последствий, только воображение и только наслаждение чувств. Она основана только на этих двух факторах. И разум находит аргументы. Любые. Любые аргументы можно найти. Есть философия гениталиев, есть философия желудка, есть философия языка, говорят веды. Пока мы не возьмем под контроль эти органы, мы не сможем понять, что такое изначальная философия души. Философия души – вечность, знание и блаженство. Эти три вещи мы все ищем в этом мире. К этому стремятся все живые существа. Любое живое существо – это сад Чит-Ананда. Откуда эти стремления у нас в сердце? Вот. Идея отношений человеческих – достичь божественного уровня сад Чит-Ананда. Это означает, что партнеры в браке никогда не меняются. Эти отношения вечны. Отношения гуру-ученик тоже вечные. Чувства и ум меняют партнеров. Там нет вечных отношений. Все временно. Все ненадежно. Все обманчиво. Все иллюзорно. Вот такая иллюзорная жизнь. Но ведическая традиция такова, что если вы заключаете брак освященный, то вы с этим человеком будете жить минимум 7 жизней, пока не достигнете совершенства. Можете и раньше достичь совершенства. Но жизнь за жизнью вы с ним встречаетесь, чтобы снова продолжать, потому что никто, как он, вас больше близко не поймет, с кем вы совершали духовный рост и прогресс. Почему люди не понимают друг друга? У них нет взаимного духовного роста. Они друг друга не вдохновляют это делать. Да, встречались, что вот вы живете вместе, а вдохновение нет. Привычка становится наша жизнь. А где же вдохновение? Вот это искусство отношений утрачено. Как общаться так, чтобы добраться до души? Это же каждый день будет очень важным, интересным в жизни. Это каждый день будет какое-то открытие. Внутреннее. В общении. Поэтому сейчас перейдем к теме мужчины и женщины. Каким же образом это происходит? Мужчина и женщина. Мы делим пополам их, как бы, психологию. Два полушария мозга, так скажем. Одна часть отвечает за разум, интеллект, и другая за эмоции, чувства. У мужчины, если мы возьмем его способности различать и чувствовать за единицу, у женщины больше их. 1,5-2 единицы. Глубже. Глубже. Это говорит современная психология. Не торопитесь. Вы уже слышали семинар, похоже, или что-то слышали. Это говорит современные психологи. 1,5-2 единицы утверждают это. Но в ведах дается другая цифра, что женщина глубже устроена в 9 раз. Она сверхчеловек с этой точки зрения для мужчины. Непостижимо. Но это выражается в ее способность одеваться, вести себя, говорить, чувствовать, переживать. То есть это существо как бы неземное в глазах мужчины, который смотрит на женщину. Непонятное, недостижимое для него. Вот. Настолько оно глубокое. 9 единиц. Но современные психологи говорят 1,5-2, незначительно. Я заинтересовался этой разницей. Почему? Почему такая разница сейчас и в прошлом? В ведах нашли ответ. Оказывается, женщина может обладать 9 единицами, глубины разума и чувств, только тогда, когда она целомудрена, думает только об одном мужчине всю жизнь. Вот тогда у нее проявляются вот эти ситхи. От чистоты зависит ее сила. Собственно, это говорится в ведах. Чистота – это сила. Это и к мужчине тоже приложимо. Но в этом контексте мы говорим именно об уникальной способности женщины, чувствительности. Говорится, пальцы мира. Самая чувствительная часть творения. Поэтому, если в обществе что-то происходит неправильно, не так, первые почувствуют женщины. И наоборот, если кто-то обретает любовь к Богу, первые, кто это увидит, женщины. Ребенок начинает портиться, женщина уже предчувствует, уже видит это, уже во сне, уже что-то чувствует. Она может исцелять интуитивно, находить в себе этот ответ. Она может предвидеть события, она может защищать репутацию мужа, она может сделать ему карьеру, как Гала сделала карьеру, скажем, Сальвадору Дали. Как был Юлий Цезарь, но была и Клеопатра. Рядом с великим мужчиной всегда была вдохновительница. 9 единиц было. Вот эти 9 единиц и называет мужчину любовью, сильно вдохновляет его, с ума сводит. 9 единиц. Как она общается, как она понимает его сердце, как она проникает в его желания. Потрясающе. Никто так не может. Как любимая женщина, которая полюбила его. Она прямо в сердце может проникнуть туда. 9 единиц. Но если она не целомудрена, тогда думает о двух мужчинах, делите девятку пополам, а трех еще, а четырех, полторы, две единицы остается. То есть в современном мире редкое сочетание, когда женщина именно думает только об одном мужчине, поэтому эта цифра современно изменилась. В прошлом это было вот так, 9 единиц, это максимум, так скажем. Конечно, мы поговорим, это можно вернуть. Это вот об этом-то речь-то, собственно, и идет в нашем семинаре. Как вернуть былое могущество, чистоту и силу, и знания. И вы можете подумать, что женщина, она превосходит мужчину, да, в чем-то, но в чем-то она слабее него. В чем же? Она в 9 раз зависимее от обстоятельств. Ей труднее в 9 раз жить. Говорится, нет дхармы более трудной, чем быть женщиной, в ведах написано. Любовь она в 9 раз переживает по-другому. Разлуку в 9 раз по-другому. Материнство по-другому. Развод в 9 раз по-другому. Счастье, несчастье, все по-другому. Как эти светские общества старой России, там дамы были такие чувствительные, что падали в обморок от каких-то слов неожиданных. Или женщина может расплакаться от избытка чувств. Мужчина не такой. Мужчина, он единица у него. Он очень простой. Он сидит просто без эмоций и смотрит на вас. Пока женщину не видит, он не оживет вообще. Сам по себе он не обладает такой как бы силой, энтузиазмом или вдохновением. Нет. Ему нужно видеть красоту, изящество, вот нужно что-то воспринимать такое. И в женщине находит именно вот все, все эти желания, воплощение всех желаний. Холостяк, он, говорит, лежит под деревом просто, так говорится в ведах. Да, фруктовое дерево, он просто лежит, смотрит на них. Когда яблоко падает, он съедает его, все. А тут мужчины женаты, работают. Перевозят товар перед ним, а он лежит. И они говорят, ты что же тут лежишь, уже полгода мы тут ездим, а ты тут под деревом просто лежишь, бездельник. Хоть работал бы... А что делать, спрашивает он невинно. У него стимула нет. Ну как, чтобы зря у тебя тут над головой столько яблок. Собери, продай, будут деньги. А потом? Ну а потом на эти деньги сделаешь бизнес, будет еще больше денег. Ну а потом что? Ну потом дом построишь, ну женишься, ну дети будут. Ну а потом? Ну мебель там, ну телевизор, ляжешь на диван, ничего не будешь делать потом. Так я уже сейчас лежу, ничего не делаю. Вот этот мужчина, вот он так жизнь понимает. Мы были в военных училищах, где одни мальчики учатся. Вот такая атмосфера. Очень простая, очень спокойная и очень разумная. В чем же сила мужчины? Он защищен в 9 раз от внешних обстоятельств. И у него есть уникальная способность. Его разум и эмоции работают попеременно. Что-то одно из двух. В этом его уникальная особенность. Если он внимание переключает в область разума, эмоции оставляют его и подавляются, уходят вообще. Перед вами жесткий судья, принимающий решение, царь. Сказал все. Жесткость, твердость здесь. Как твердое масло с мороза, говорится. Масло твердое, топором не разрубишь. Но если это масло помещается на платформу эмоций, огня, оно начинает таять. Разум устраняется. Если он становится чувственным, слишком много общается с женщинами, разум устраняется, и веды говорят, это уже не мужчина, это джада, придурок. Перед вами придурок. Он начинает придуряться, словечки какие-то у него там, поведение странное, за каждое волочится, что-то всегда ляпнет, что-то скажет. Придуряется, потому что его эмоции разум затмевают. Поэтому для женщины очень трудно понять поведение мужчины по отношению к ней. Когда он любящий, он такой мягкий, нежный и много обещает, потому что разум устраняется у него. Он никогда это не сделает, женщины, не верьте. Но он просто вдохновляется вот под влиянием эмоций. А потом, когда протрезвеет немножко, он думает, ну я просто, она же понимает, что я просто под влиянием чувств сказал. А она этого не понимает, что она по-другому устроена. И когда же он на уровне разума, он жесткий. Поэтому женщина всегда будет думать, жена любит или не любит. Вчера любил. Сегодня так сказал, что я не понимаю, любит или не любит. Если любит, то почему так вот говорит и так действует? Говорит, люблю, а сам вот так потом говорит. Или делает. Женщина понимает меня? Он так устроен. Вот такой простой, вот такой тупой мужчина. В сравнении с женщиной в жизни он простой, тупой просто. Он ничего не понимает в любви абсолютно. Это наука именно доступна женщине прежде всего. Вот это вот любовь, отношения, вот эти вот, понимание сердца. Но у нее есть свои корыстные мотивы. А так она управляет мужчиной. У нее есть рычаг. Разум включает. На работу, говорит. Он идет на работу. Домой, на обед. К детям эмоции. И руководит так. Домой, на работу. Домой, на работу. Это написано в Бхагавата Пуране. Что делает обычный мужчина, обычный человек? Идет на работу. Работает как осел. Тяжело. Потом возвращается с работы. Ужинает, ест. Ложится с женой в постель, занимается сексом. Утром идет на работу, работает как осел. Возвращается домой, ест, занимается сексом. Утром идет на работу, работает как осел. И все. И все. И причина этого именно женщина вдохновляет его. Зарабатывать, наслаждаться. Зарабатывать и регулирует, когда на работу, когда наслаждаться. Называется жена. Она понимает и долг, и счастье, и то, и другое. Она вот так управляет. Пока они любят друг друга, мужчине это приятно. Но как только отношения портятся, ему это уже неприятно. Он может очень грубо и резко поступить с ней. Какой вообще, как ты имеешь право быть прямо руководить вообще? Кто ты такая? Поэтому женщина заинтересована быть любимой, потому что это ее возможность управлять и что-то делать в жизни через посредство от мужчины. Потому что он может принимать решение. Женщине решение принимать очень-очень трудно самой. Почему? Смотрите внимательно. Ее разум и эмоции работают практически синхронно. С такой огромной вибрирующей скоростью. Разум, чувство. Все понимаю, все чувствую, все знаю. Но не знаю, что делать. Так или так. Ой, совсем запутался, как неплохо. Пойду к нему. Слушай, дорогой, что делать? Так или так. Он так не может, знаете, у него это невозможно. Просто что-то одно. И тогда он кулаком, делаем так, все, молчи, я решил, не перечь. Мужской характер, ну, не знаю. Боится его решения, и в то же время она вот сомневается. Но она побуждает его принять какое-то решение, оставаясь в сомнениях. И он делает и ошибается, например, говорит, а я тебе говорила. Или не ошибается, это тоже говорила. Ведь она всегда права, она замужем. Все, вот она защищена. Вот так мужчина ее защищает. Если он ошибся, для него это проблема только на одну единицу. Как с гуся вода. Говорит, ну и что, сделаем теперь по-другому. Но если женщина ошибется, она себе до конца жизни не простит. Смотрите, 9 единиц, она спать не сможет, есть не сможет. Вот поэтому мужчина принимает решение, ответственность несет. А женщина вдохновляет его, как бы, подставляет, так сказать. Любимая женщина вас подставляет постоянно куда-то. Ну, для нашего же блага она как бы пытается вдохновлять, действовать, чтобы человек достигал в карьере, в роста там какого-то, или духовного роста, смотря какая женщина. Изначально все женщины были чисты, говорит в Саведах, изначально. А потом появились другие категории. Самая чистая женщина – это женщина, которая абсолютно предана мужу. Любит его всем сердцем, душой. И ни о ком другом не думает. И это лучшая помощница для достижения высоких целей. Вот такая жена нужна каждому мужчине. Лучшая помощница для достижения самых высоких целей, которые мужчина вообще может разумом принять. Это для мужчины важно. Цель жизни очень высоко поставить. Потом найти помощницу, и процесс начнется. О чем я до этого говорил? Да, женщина-помощница. Ну и что? Что от этого было? Да, цель жизни. Разум мужчины зависит от силы разума, от выбранной цели. Чем выше цель, тем сильнее мужчина. Чем ниже цель, тем более он безвольный, слабый становится. И бесцельный мужчина, он просто работает и потом пьет, отдыхает или наслаждается, или на стороне. Это значит, он не имеет смысла жизни, цель жизни. Все эти пороки, которые мужчины вот сейчас имеют, это от того, что у них не утверждена цель в разуме жизни, и у них есть синдром личной неудачи в жизни. Если он не успешен в своей деятельности, он обычно падает потом, нравственно и духовно, силу теряет. Ему самое для него болезненное быть неудачником в жизни. Самое тяжелое оскорбление, которое может услышать от женщины. Неудачник, бесполезный ты в жизни. Это самое сильное унижение для мужчин. И женщина, поскольку вот так вот все глубоко переживает, постоянно наполнена эмоциями и вот этой нерешительностью, ей нужно выговариваться время от времени. Для мужчины это выглядит так. Зачем она так долго со мной об этом во всем говорит? Все же ясно. Вот, я уже решение знаю, я уже ей сказал, а она обижается. Потому что в ее ушах это звучит по-другому. Ей не нужно решение. Ей нужно внимание, прибежище. Просто выслушать. Решений никаких она не нужна. Нужно знать, что она нужна. Вот и все. А для мужчины он принял решение, брак оформлен, он больше не говорит о любви с ней, он занят. И через месяц она уже сомневается, любит или не любит. Дорогой, ты меня еще любишь? Спрашивает она через несколько месяцев. Он удивляется, а что за вопрос? Вот свидетельство о браке же есть, уже все решено. Зачем ты об этом говоришь? Для него это непонятно. Итак, женщина имеет характер растущих желаний. А мужчина склонен к стабильности какой-то. Это дает ему свободу. Стабильно семья устроена, все, теперь он свободен для других дел. Если потребности постоянно в семье растут, он теряет свободу. Он не заинтересован в этом, чтобы постоянно росли какие-то потребности. Поэтому, когда мужчина заработал, скажем, 10 тысяч евро и приносит домой жене, он смотрит на них и думает, деньги есть. Жена принимает 10 тысяч евро, денег уже не хватает. Потому что ее желания мгновенно вырастают в уме в соответствии с суммой. Это растущий, как бы, вот этот темперамент растущих желаний. А мужчина стабильный, все, деньги есть, все нормально. А говорит, уже не хватает, все. Да у тебя таких денег отродясь не было, как не хватает? Да, уже не хватает, все. Уже планы такие-такие сразу появились на основании этих денег. Поэтому мужчина, это его роль, единица и принимать решения, это очень важная функция, ограничивать растущие желания женщины. Это муж называется. С вами контролирует свои чувства и ее чувства. Говорит, достаточно, хватит. Есть анекдот про мужчину и женщину, это значит коза и козел. Коза его вдохновляет. Там, рожками, ножками и так далее. Там. Он наполняется энергией, служение. И она говорит, вот хочу то, принеси. И он принес. Очень хорошо. Она еще больше вдохновляется, желания у нее растут. Она смотрит выше. А теперь это принеси. Это тоже сделал. Потом еще выше, смотрит там на ответственной скале, такой эдельвейс висит красивый. Говорит, вот-вот его хочу, если ты меня любишь. Ну, козел, он хоть и козел, он понимает, что тут костей не собрать. Говорит, дорогая, это опасно. Скорее всего, не нужно туда лезть. Любишь, не любишь, любишь, не любишь, ну давай. Она вдохновляет, ну ты же мужчина, рискни. И вот на этот случай у него есть большие рога, крепкие, больше, чем у нее. Он физически сильнее. Он эти рога наставляет на нее и вот так вот агрессивно. Она говорит, да, я просто пошутила, я не хотела ничего. Любая женщина говорит, да, это просто так. Ты зря так вот серьезно все воспринял. Я вообще не это имела в виду. Ты виноват, я не это, ты ошибся. То есть мужчина должен сказать в этот момент «хватит», когда именно его разум должен руководить. Поэтому он принимающий окончательное решение и ведущий это гуру пати, как духовный житель. Она дхарма патни, напоминает ему о высшем долге. Это жена называется. Жена. Жена будет поддерживать именно разум мужа. Она заинтересована в этом тоже. Ни в одной лодке жизни плывут. У них одна цель, поэтому от чистоты разума зависит их успех семьи. И все остальное. Поэтому жена целомудренная, она очень нужна и полезна мужчине. Но женщина хуже не придумать. Женщина ему не нужна. Жена нужна. Потому что женщина будет возбуждать только чувства. Голову он потеряет. Все, это уже не мужчина перед вами. Труп живой. Если там нет разума, это живой труп называется. Поэтому женщина, веда для мужчины говорится, дверь в ад. А жена – дверь к спасению. Также мужчина для женщины – дверь в ад, а муж – дверь к спасению. Вот так они вместе могут сотрудничать. Но нужно разобраться, как уважать ту иную природу. Например, когда женщина дает непрошенный свет мужчине, он расстраивается, обижается, охладевает к ней. Почему? Непрошенный совет звучит так в его ушах. Она считает, что мне нет собственных мозгов, не уважает меня. Вот как это слышит мужчина, непрошенный свет. Поэтому женщины никогда не дают жены непрошенный свет мужьям. Если они так делают, то через 3-5 лет он к вам уже охладевает и интересуется кем-то другим автоматически. И даже не знает, почему это происходит. Это происходит интуитивно. Ему нужно именно чувствовать уважение к себе. Он должен чувствовать себя великим, достойным, перспективным. Вот в присутствии жены он должен чувствовать вот это настроение от нее исходит. Важным, лучшим. И тогда он способен на какие-то большие дела. Но когда не прошлый свет, это его унижает, превращает в ребенка. Поэтому, когда мужчина спрашивает, она мудра, как министр, говорится. Вот тогда она может давать советы, когда спрашивает мужчина. Но не прошлый совет оскорбляет, унижает. И также мы сказали, если муж не выслушивает жену должным образом, она ее тоже это унижает. Ей кажется, что ее отталкивает. Просто дал мне решение и ушел. Она чувствует, что ее просто оттолкнули. И то, что мы сейчас объясняем на этих схемах, не было в этом никакой необходимости в прошлом, потому что люди имели уважение друг к другу. Они уважали эту природу и поэтому понимали ее. Сейчас у нас нет такого уровня уважения в культуре общей, снизилось. Поэтому нам нужно разобраться в знании, почему нужно именно так относиться к женщине, а к мужчине так. Они не одинаковы, они разные. И по-своему есть сила и слабость у каждого. Но вместе они могут прекрасно сотрудничать. Для женщины рекомендуется 5 ролей, которые она освоит, она станет очень нужной, никогда не будет брошенной. Этим ролям обучали в древности. Ну, как бы высшие классы женщин обладали этим знанием особенным. А остальным не было это по плечу просто. Не потому что скрывали, а потому что не было по плечу. Не все могли принимать такие знания. И сейчас не все эти знания могут принять. И первая роль – это жена. Жена, которая вдохновляет разум мужчины, указывает на цель, на высшие обязанности. Вторая роль – мать, когда муж сбит с толку, расстроен, потерпел неудачу какую-то в своей деятельности или болен, в слабом состоянии. Она заботлива, как мать. Третий момент, когда муж забыл как-то уделить внимание должное в какой-то момент, такое случается с ним, она становится как сестра, нетребовательна. Сестра нетребовательна к вниманию брата. Любым маленьким вниманием сестра будет довольна. Это тоже женская роль. Я своей сестре в детстве подарил обгрызанную ручку на день рождения. Она старше меня на 4 года. Я пошел ей дарить подарок, а сам думал, вот что-то жалко вот отдавать, это жалко, а вот это не жалко. Обгрызана ручка, там уже пасты почти не осталось, вот это я ей подарю. Ну, я младший эгоист, то есть на 4 года младше, еще совсем бестолковый эгоист, и для себя все. Но мать мне сказала, иди поздравляй сестру, иначе ты эгоистом так и останешься. Ну, я пошел поздравлять ее обгрызанной ручкой, там чуть-чуть пасты еще можно пописать. И она очень была довольна, что интересно. Она всем показывала на день рождения, смеялись все. Все мне аплодировали. Хороший тебе брат вообще, потрясающий. Подарки дарит. А если бы я такую ручку подарил на день рождения жене? Видите, да? Вот говорится, вот если такое все-таки случилось с мужчиной, вот как-то он в простак попадает, в силу его забывчивой природы, то она может быть как сестра довольна, нетребовательна. Сейчас все жены, в основном мужья, очень требовательны друг к другу. Поэтому гражданские браки сейчас крепче по этой причине. Что там просто дружба, а здесь именно злоупотребление своим положением жены и мужа. Значит, требовать, давить, указывать, кто что кому должен. Вот если хотите брак улучшить вот в этой ситуации, перестаньте требовать, просто выполняйте свои обязанности молча. Не требуйте, ничего не ждите от другого. И вы увидите, как много восстановится в вашей жизни. И со стороны чувств, и со стороны отношений много-много освежится. Сестра, четвертый момент, когда муж разгневан, в гневе в сильном, то она послушная и покорная, как дочь в этом состоянии. Она мужа так уважает. Очень трудные роли, правда? Вот эти три. Это очень трудная дхарма. Вот заботиться как мать, вот быть такой вот нетребовательной, как сестра. И когда он в гневе, вы не злите его, а как дочь. Покорной становитесь. Это какую же нужно силу иметь духа женщине. И пятая роль ее – это любовница. Привлекательная. Женщина. И вот сейчас, если вы говорите о современном времени, мы хотим что сказать? Что вот эти вот три роли, вот этот блок ослабел. Почти утрачен. Ну, в жене трудно найти, в жене вот эти все роли. Сейчас преобладают роль жены, зарабатывая деньги, и любовница, даешь секс. Секс и деньги. Секс и деньги. И веды говорят, это не брак. Это узаконенная проституция. Вот что такие отношения. Вот в какую сторону сейчас развивается цивилизация. Цивилизация, отношения мужчин и женщины, это именно цивилизация. Причина нашей цивилизации. Если мы говорим об отношениях мировых, то в корне этих отношений мужчина и женщина. Как живут наши правители с женами в семьях? Отсюда исходит все остальное. Как мы живем в своих семьях? Отсюда исходит все остальное. И цель как бы этого семинара – возвысить образ женщины, чистый создать. Самый чистый образ – это образ матери. И самый сильный образ. От силы и чистоты матери зависит сила и чистота мужчин в обществе. Если мать выглядит сексуально, она никогда не воспитает сильного воина мужчину. Нет. Он будет возбужден даже по отношению к матери. Это безнравственно. Это падение нравов. Страдает все. Понятие Родины, понятие матери, понятие Бога. Все подрывается таким образом. Просто если у нас нет этой чистоты в обществе, именно от женщины исходящей, женщина отвечает за чистоту в обществе, то и мужчины становятся безнравственными и слабыми. У мужчины три роли, три качества великих. Любой мужчина станет великим, если обретет три эти качества. Это цель жизни высшую. Цель жизни, высшая цель жизни в ведах описывается, это любовь к Богу. Но также есть подготовительные цели жизни. Например, первая ступень к совершенству, это исполнять свой долг, как воин, твердо. Держать слово. Выполнять обещания. Исполнять свой долг профессиональный и семейный, и перед обществом. Честно. Это первый шаг к совершенству для мужчины. Первый. Следующий шаг к совершенству. Делать это как жертву для Бога. Для полного целого. Для всего общества. То есть к бескорыстию человек стремится. То есть мужчина, он должен больше думать о благополучии общества, чем о благополучии собственной семьи, говорится. Это великий человек. Семья автоматически благо получает, потому что у него очень высокая репутация. Очень великий человек становится. Ему не нужно даже заботиться о своей семье толком, что это все автоматически прикладывается к его великому интеллекту и способностям. И высший уровень совершенства – это любовь ко всему живому, беспристрастное к своему отношению и любовь к Богу. Это цель для мужчины. Потому что женщина ценит в мужчине именно любовь. Вот эта любовь к Богу, она неиссякаема. Вы можете давать ее сколько угодно. Потом, когда ее обретаете, можете сколько угодно давать, кому угодно и сколько угодно. И вот это именно и ценится. Если же у нас нет этой любви к Богу, нет источника этой любви, нет резервуара, откуда мы могли бы брать это все, мы истощаемся быстро. И, в конце концов, женщина не чувствует, что получает больше этой любви. Он просто меня эксплуатирует, привык, вот, приготовь, вот, постирай, вот, сделай то, вот, сделай это. Но я не вижу от него любви. Иссяк мой муж. И я иссякаю тоже. Поэтому он думает еще о ком-то, она тоже думает еще о ком-то. Любовь-то нужна. Второе качество – это бесстрашие. Бесстрашие. Согласитесь, если цель высокая, то нужно решиться. Нужна решимость мужская. Нужна сила, чтобы действовать в этом направлении. И третий момент – это щедрость. Эти три качества великие, потому что указывают на избыток энергии. Вот это могущество. Это значит избыток энергии у человека. Мощь его разума. Есть цель, есть смелость, есть щедрость. Не скупой. Никогда вы не найдете великого человека, который бы не имел этих трех вещей. Может ли быть великий человек, не зная цели жизни? Нет. Может ли великий человек быть трусом? Нет. Может ли великий человек быть жадным? Нет. Почему у них такие разные роли? Обратимся к физиологии мужчины. Это связано с его физиологией также. Аюрведа говорит, что мужчина имеет слой семени энергетический. У женщины его нет. Ребенка она получает от мужа, у нее нет этой энергии. Она будет вынашивать эту энергию. Как резервуар, как среда благоприятная, материнская. Но энергию она получает от мужа в себе. Так вот, если рассмотреть энергетический этот слой, в этом сила мужчины. Самая энергетическая субстанция в теле человека – это кровь. Некоторые священные писания утверждают, что кровь – это и есть душа человека. Настолько мощная сила в ней. Но капля мужского семени вырабатывается из стакана крови, говорится. Вот такой расход энергии. Поэтому, если кто-то нерегулируемо живет сексуальной жизнью, нерегулируемо, чрезмерно, он пьет собственную кровь, он истощается. И поскольку нет этого избытка энергии, он становится, забывает цель жизни, слабый становится к высоким целям, он становится трусоватым и жадноватым, самому мало. Как старик. Когда истощается энергия, он начинает бояться. Куда я? Даже дорогу не перейду сам. Боже мой, что мне делать? Он становится зависимый. Вот такой мужчина становится, когда слишком много общается с женщинами. Слабый. Слабее. Поэтому прежде чем общаться с женой, с женщинами, с семьей, в прошлом люди, мужчины, принимали практику аскез сначала, прежде чем вступить в брак, и готовили специально к этому. Как контролировать чувства, находясь в браке? Как сохранить разум, находясь в браке? Общаясь с деньгами, с женщинами, с властью, со всеми такими, знаете, стихии, которые нам могут голову свернуть просто, разум свернуть. И сначала была школа подготовительная для мужчины. Для женщины подготовка была вот такая. Эти женщины в прошлом назывались Веста. А необычная невеста. И такие отношения были браком назывались. Необычная невеста, невеста. Веста, невеста. Вот, теперь мы подходим к тому, что сексуальная жизнь между мужем и женой должна быть регулируема. Это утверждают веды. Это самая важная вещь. Регуляция нашей жизни. Почему мы чувствуем несчастье, проблемы? Если свести к этому, то просто нерегулируемая жизнь. Неправильно отрегулированное питание, сон, отдых, взаимоотношения неправильно отрегулированы. Вот в этом вся причина. Если правильно все отрегулировать, вы будете всегда счастливы каждый день. Каждый день будете полны хорошего настроения, позитива, творчества, энтузиазма, разума, планов, служения. И даже вам платить за это деньги не нужно, чтобы вы счастливы делать все это. Вот такая сила, как при коммунизме. Помните, при социализме? Люди работали круглые сутки на субботниках без денег, без зарплаты. Был энтузиазм, была вера такая. Потом, конечно, это все рухнуло, вся эта вера, и теперь никто не хочет работать. Энтузиазм, все в секс сбросились после этого. Заметили? После разрушения этого вот строя, вот этого вот духовного коммунизма, вот этого идеала, когда идеал не подтвердился, мы потеряли эту идею, все бросились в сексуальную жизнь, потому что другого нет выбора, не осталось выбора. В чем была ошибка? В том, что коммунизм строили на материальной платформе. Настоящий коммунизм духовный. Поэтому не теряем энтузиазм. Коммунизм есть. Духовный коммунизм есть. Это отсутствие зависти коммунизм. Не отсутствие классов, а отсутствие зависти между ними. Они думали, нужно нивелировать все классы, сделать бесклассовое общество. Материально, то есть уничтожить буржуазию, уничтожить интеллигенцию. Ну вот так вот, столько насилия, столько ошибок было совершено по этой причине. А на самом деле эта идея чисто духовная. Поэтому в Ишопанишад говорится очень важный момент. Никто, ни один человек не должен здесь провозглашать идею любви, равенства и братства. Если он не свободен от зависти, это принесет много зла и боли. Никто не должен провозглашать любовь, равенство и братство, пока не обретет сам эту любовь к Богу. Пока у человека есть зависть, он не должен эти лозунги провозглашать. Вот так мы все разрушаем. И где же он эту любовь к Богу разовьет? Семейные традиции – это первое, что отвечает за это. Если нет таких семейных традиций, нужен духовный учитель, духовный отец. Он всегда нужен, но первый наш учитель – это отец и мать. Преемственность – семейная традиция существует. Они, духовные учителя, естественны для своих детей. Ведь мы же хотим самого лучшего для своих детей, самого чистого. Ты у меня не будешь пить и курить, как я, говорит отец. Ты у меня будешь трезвым и чистым. Сам пьяный и сигареты сидит. Никогда этого не произойдет. Что он не способен сам научиться этому. Поэтому никому, никого никогда не научит этому всему. А чар, прочар. Поведение и слово должны быть согласованы. Это называется честность, недвойственность. И мы говорили вначале о звуке, потому что вся духовная практика пробуждения любви божественной в сердце связана именно со звуком. Трансцендентные звуки пробуждают любовь в сердце божественной. Она дремлет там. Не думайте, что она приносится откуда-то. Нет. Вот, например, ребенок. Он ползает только. Но вы же знаете, что он через какое-то время пойдет, встанет на ноги. Почему вы так думаете? А потому что у него ноги есть. Значит, он пойдет когда-то. Ноги-то есть у него. И таким же образом, любовь уже есть. Но еще мы ходить не можем на этих ногах. Но их можно развить. Можно встать на ноги. Любовь в дремлющем состоянии. Любви все возрасты покорны. Все только и ждут этой любви. Любое живое существо отреагирует на любовь. Даже животное, собака, кто угодно. Человек, который имеет божественную любовь, он ее распространяет повсюду. По отношению к нему все живые существа ведут себя по-другому. Если от него исходит любовь, он может управлять этой любовью должным образом, как мудрец. И пробуждается при помощи трансцендентных звуков мантр. То, что мы слышали в начале концерта, это были трансцендентные звуки. Сейчас тоже на сцене мы покажем трансцендентные звуки, но сначала я бы хотел, чтобы просто продемонстрировали как бы эффект звука, просто звука, без мантр. Сейчас Андрей и Дима выйдут на сцену. Наши ударные. Вы их можете поприветствовать. Они хорошие мастера. Они будут использовать инструменты, но мы с вами увидим, что дело не в инструментах, а именно в личностях. Звуки издают именно личности при помощи инструментов. И они способны передавать какую-то информацию без слов. Где вы? Пожалуйста. Да, Спасибо. Эти просто звуки, ритмы, но вы почувствовали прилив энергии. Не так ли? Это взаимодействие с нашей какой-то внутренней природой. Звук – это искусство ритма и танца, оно сверху посылается, говорится. А свыше. Ученые ищут причину жизни внизу, в материи, в мертвых веществах, химических формулах. А веды говорят, причина вверху, в разуме. И изначальное искусство – это искусство ритма, музыки и танца. Это йога, которая пробуждает внутреннюю энергию. Потому что, не пробудив жизненную силу, очень трудно обрести любовь. То есть, вот это пробуждение внутренней силы, вот в этом первый шаг развития цивилизации. Потому что сейчас люди, мы как бы погружаемся в сон, в грезы, в мечты о будущем. Мы медитируем все на будущее. В настоящем моменте практически никто не находится. Мы все переосмысливаем на будущее. А когда жизненная сила пробуждается, мы начинаем жить в настоящем, применяя ее. Это так же, как у меня нет денег, поэтому я на будущее строю планы, когда деньги появятся. А сейчас же денег нет. А когда сила пробуждается внутренне, это значит, что деньги у вас уже сейчас есть, вы уже что-то сейчас можете делать. Есть дневной сон, есть ночной сон. И то, и другое мы забываем. Большую часть своей жизни мы не вспомним через 20 лет эти дни. Потому что не имели никакого значения в нашей жизни. Все обнуляется. Лишь только несколько мгновений запечатлеются там, где была любовь. И все. То есть мы с вами живем несколько мгновений с этой точки зрения. Остальное как сон прошло. Так люди говорят. Как сон. Как будто и не жил. Зачем все? Даже я не могу вспомнить толком ничего. Что там было, скажем, полгода назад в это же самое время? А какие-то вещи вы помните всю жизнь, они всегда с вами, очень ярко остаются. Вот это написано в Ведах. Лучше прожить одно мгновение в полном сознании, чем тысячу лет подобно дереву. Вот это пробуждение жизненной силы. И мантра, звук, это имеет первостепенное значение в этой практике пробуждения, духовная практика. Самое важное предупреждать, духовная практика, не погружайтесь в скорбь. Не погружайте в осознание своей неполноценности. Это не называется медитация. Это неправильно, неправильное понимание себя. Изначально вы все чистые, духовные, говорится, вот на это нужно медитировать. И вот отсюда получите источник энергии. Я душа, сат-чит-ананда. Больше, не меньше этого. Я частичка Бога. Я качественно такой же, как и Он. Я отличаюсь только количественно. Но качество у нас с Ним одинаковое. Вот так думаете, и у вас появится внутренняя сила. И вот в этом сознании вы сможете правильно воспроизводить мантры. И вы почувствуете пробуждение. Ноги есть, ходить научимся. Осталось только немножко практики. Теперь моя жена выйдет на сцену, споет баджан.
Счастье я служу порочным и скупым людям. Эта жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Поэтому, получив это человеческое тело, этот редкий дар, общайся со святыми, ибо только так ты сможешь преодолеть океан мирского бытия. Thank you. Oh.
Спасибо. Мантры освобождают от жадности, похоти и гнева. Это трое врат в ад, говорит Света. Похоть, жадность, гнев, раздражение. Когда они достигают кульминации развития, об отношениях речи быть не может. Люди наполнены жадностью, похотью, гневом, раздражением. Это состояние войны. Невозможно услышать друг друга, только ненависть, только гнев, только жажда мести. До этого вступают в силу законы войны. Это другие законы, они отличаются от законов мира. Закон войны описан в Библии двумя словами, одной фразой. Око за око, зуб за зуб. Вот что ты мне сделал, я тебе сделаю то же самое. Это закон войны. Но если мы хотим мира, то в силу вступают законы прощения, терпения и смирения. Если ударили по одной щеке, поставь другую щеку. Сняли кафтан, надай рубаху. Если мы хотим мира, и в семье нельзя применять тактику войны. Око за око, зуб за зуб. Ты мне боль причинил, я тебе отвечу. Я отомщу когда-нибудь тебе. В семье это недопустимо. Прощение, смирение, терпение. Учиться прощать, учиться понимать. Глубже друг друга. И, конечно же, есть неравные браки, как наказание. Есть брак, как благословение. Есть брак, как наказание. Когда у супругов разные цели, разные мотивы, они просто хотят эксплуатировать друг друга. И когда кто-то становится на праведный путь, он сразу чувствует, что проблема в семье. Близкий человек не поддерживает, резко против, агрессивен, не понимает, не желает. Это называется неравный брак, это наказание. При этом очень интересно, что эти неравные браки, они длятся какое-то время. Некоторые из них распадаются, некоторые нет. Сила этого знания такова, что многие браки можно восстановить, даже если неравные. Мы говорили в прошлый раз, любовный обмен, если освященная пища, если сокровенное раскрытие сердца, определенные дары, постепенно сердце меняется. Близкий человек начинает понимать и уважать эту глубину постепенно. Сначала не доверяет. Если вы начнете сразу резко делать какие-то добрые дела, первое, что почувствуете, люди испугаются вас. Ни с того ни с сего вдруг стали добрым. Мы вас прекрасно знали, знаем. И даже если не знали. Это я сейчас выйду на улицу, начну всем бесплатно что-то раздавать, съестное. Сначала люди просто испугаются. У меня был друг один, знакомый. Он был монахом в одном храме. Он уже умер. И он услышал, что освященная пища, она помогает людям очиститься. Философию не все понимают, а освященную пищу все понимают. Легко. И он стал готовить, это его энтузиазм, у себя вашими, целыми тазами, знаете, вот хворост. Это глубокое масло жарение. Вот этот хворост такой, вертушки такие, мучные, сладкие, вкусные, деликатес. Он хороший повар. И он эти тазы выносил утром на трамвай, на остановку, куда люди на работу едут. С этим тазом в трамвай зашел впервые. Всем раздать захотел бесплатно. Там все люди в шоке были. Трамвай просто от него шарахнулся целиком. Это еще было время перестройки. Говорит, ну чего только мы тут уже не видели вообще. Да чего уже? Кто с ума сходит уже, знаете, мы видели. Но такого мы еще никогда не встречали. Чего ты залез этим тазом? Чего ты от нас хочешь вообще? Зачем ты это даешь? Там столько грубости и матом кто-то его вообще. Он говорит, да от души, чего вы так злитесь-то? Я просто угостить вас хочу. Я монах, вот я говорю, пища освященная, ешьте. Вот, говорит, нормально, я попробую. Смотрите, видите, нормально. Ну, там пару алкоголиков закусили, взяли у него. Другие отказались. Не, сам ешь свою свинью. Не знаю, что там подложил вообще, что ты от нас хочешь. В общем, резко все были против. Но он это делал каждый день. Ходил на трамвайную остановку. И через месяц уже трамвай никуда не едет, ждут его. Подожди, подожди, не спеши, он еще не, да он уже подойдет, он уже в это время обычно подходит, а вот уже бежит, подожди, сейчас поедем, сейчас, все, давай, иди сюда, и там. Уже и книги, и разговоры, и все ему доверяют, и все его любят. Я говорю, погоди, ну ты монах, ты где деньги берешь? Если каждый день хворост готовить, знаешь, тоже затраты. Он говорит, не знаю, я, говорит, раздаю, а люди потом деньги бросают туда, в этот же таз. И мне, говорит, хватает еще приготовить потом. И он так делал где-то около года. То есть, первая реакция была, люди не доверяли и сильно испугались его. Поэтому если вы вдруг внезапно в семье говорите, все, мясо больше не ем, у людей будет шок у близких, что с тобой случилось. Ты в какую-то секту вписался или что такое, почему ты... Знаешь, секту нужно по мясу определять, я понял. И по алкоголю. Если мясо не ест и водку не пьет, секта. Это явно секта какая-то. Если вегетарианец, отрезанник, секта. Если не сексом не занимается, это опасная, тоталитарная секта. Вот это все. Все определение у людей. То есть ты не можешь делать все, что хочешь, у тебя там какие-то запрещения, ограничения, все, это секта, все ясно. Но тут знания утрачены. Но позже, поскольку мы говорим о развитии, о пробуждении силы внутренней, интеллекта, чистоты, любви, постепенно ваши близкие люди увидят этот результат. Мы говорили, уровень бхавы, и ваши близкие начинают уже понимать, видеть эту перемену, трансформацию. Но на это требуется большое терпение, в случае того, если кто-то сейчас не принимает, большое терпение и время, прежде чем человек на самом деле поймет, что вы делаете, и будет гордиться этим. Потом он скажет, да, это мой муж. О, да, это моя жена. Всем будет рассказывать. Три этапа, говорит Веда, вы пройдете все три этапа на этом пути. Первый этап – смеяние. Ты что, серьезно, что ли, Вася? Что, снова уж пить не будешь, что ли? Да брось. И там всякие шутки, приколы. А потом, ты что, серьезно? А, так ты, значит, оскорбляешь, унижаешь, не уважаешь больше нас. То есть раздражение, гнев, преследование могут быть. Второй этап. Агрессия. А третье – восхищение. Так что не ожидайте, что вы вот сейчас примете все эти знания, и люди все сразу будут восхищаться вами. Нет. Сначала осмеют, не будут доверять. Потом даже агрессию будут проявлять, сильное недовольствие, гнев. А на третьем этапе, когда на самом деле развиваются качества духовные, они будут восхищаться и гордиться этим. Кого из святых сразу принимали? Их всех били палками, камнями и распинали на крестах. А гордились потом, восхищались позже. Сначала их сильно преследовали, а потом. Но мы не рекомендуем вам на крест идти, хорошо? Слишком большая жертва. Это сейчас не требуется. Мы сейчас говорим о качествах мира. Научитесь терпеть, не раздражать друг друга, не требовательны быть друг другу. Сейчас наш недостаток в том, что мы уязвимы, легко уязвимы. Слишком чувствительны к обидам, к самому себе. Один мой друг написал мне письмо. Он такой добряк, знаете, он на улице где-то проходил, там в Екатеринбурге, по-моему, там бабушка плакала на улице, какая-то старушка. И он добряк, подошел, говорит, матушка, что плачешь? Может, помощь нужна какая? Может, тебе деньги нужны, так я тебе дам. Что нужно тебе? Он говорит, ты мне не поможешь, сынок, у меня внук вчера повесился. Сколько лет ему было? Да 17 лет что-то такое. Совсем от подростка. Почему? И вот она сказала хорошую вещь. Вот он мне написал об этом. Это старушка. Люди стали, говорит, сейчас очень гордые. Одно замечание сделаешь, они готовы повеситься. Никто не хочет принимать в свой адрес никаких наставлений. Очень сложно, говорит. Они очень обидчивы стали, очень уязвимы. Они долго помнят эту боль и обиду, они живут с ней. Они не отказываются, не могут освободиться от всего. Даешь лекарство, мантру, не берут. Не русское, говорит. То есть невозможно подступиться к этому материальному рассудку, к этим вот стереотипам, но к сердцу добраться можно. Это вопрос терпения, смирения. И мы не должны ожидать ничего ни от кого. Это наша жизнь, это наш долг, это наш смысл прежде всего. И вот таким путем мы многое изменим. Мы достигнем великого уровня. В этой жизни. Не когда-то. Сейчас прям. Если мы серьезно отнесемся к практике. Духовная практика также означает чистый образ жизни. Сюда включаются четыре принципа. Отказ от мяса, рыбы, яиц. От всех интоксикаций. Второй. От азартных игр. Третий. И четвертый. Незаконный секс. Запрещен. Я лично следую этому уже 30 лет, этим принципам, и повторяю мантру также 30 лет. Поэтому вот здесь, в этой практике, я могу подписаться, заверить у нотариуса, дать им какой-то документ, что это работает. Если не сработает, ко мне приходите и налагайте на меня взыскание, хорошо? 30 лет у меня есть опыта, я за это отвечаю. Остальные практики я никогда не проповедую, потому что я их не делаю. Я знаю, что есть также другие духовные практики, это уже ваш выбор, что вы выберете. какую мантру, какую молитву. Но важно это делать каждый день, практиковать. А для этого нужно регулярно общаться с теми, кто практикует, иначе мы забудем. Вдохновимся сейчас на лекции, а через два дня забудем. Снова работа, снова жизнь, и все, закрутит. Скажем, нет, я не могу. У меня обстоятельства другие. Общение должно быть регулярным. Тогда у нас будет энтузиазм, сила, будет пробуждаться, и постепенно мы станем очень сильными. Что имеется в виду? Не общество будет влиять на нас, а мы на общество. Вот что означает миссия. Вы способны будете изменить общество. Всего несколько человек, достигших вот этой пхавы, могут изменить весь мир. Несколько викингов завоевали весь Евангелие. История. Несколько человек. Как? Они каждый день это делали, не забывали. Каждый день они завоевали весь Евангелие. История. Поэтому если мы регулярно, ежедневно это будем делать, мы будем счастливы. И это счастье, это мощная сила. То есть сейчас такое время, что мы не сможем изменить мир политикой, потому что нет такого лидера политического, который бы все приняли. Мы не сможем изменить его экономически, не могут все стать богатыми. Такие запросы сейчас у всех невероятные. Мы не сможем это сделать силой. Другое общество. Только любовью можем изменить мир. Все, ушли те времена, когда управляли оружием, властью, деньгами, рабов делали. Мы уже все это не примем. Мы другие люди. Только любовь. Харьярнама, 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 кевалам, калауна, стевана, севагатир, анята. Только воспеванием с любовью имени Бога. Только это. Век Кали. Ничего другое не работает. Если это другая традиция, другая молитва, это тоже есть имена Бога. В этом смысл сути. Что помните о Боге, это и есть высшее состояние сознания. Исполняй свой долг, говорится в Бхагавад-гите, и думай о нем. Вот и все. Все, что ты сейчас делаешь. Но думай для него. Пищу готовишь для него. Работаешь для него. Ребенка воспитываешь для него. Это будут лучшие дети, лучшая пища, лучшая семья, лучшее общество. Богу не предлагают отбросы. Самое лучшее предлагают ему. Всю свою жизнь отдают. Это традиция. Утраченная традиция. Пожалуйста, какие будут вопросы? Надеюсь, мы как-то раскрыли эту тему за два дня. Как познать свою душу? Понять, что составляет тебя как целое. Где истина твои желания? Отношение к людям и к миру. А где навязанный шаблон поведения и собственные иллюзии? Как найти смелость признать свои негативные стороны? Это очень хороший вопрос и важный вопрос. Он разумный, практичный и по существу. Что касается познания души. Чтобы познать душу, нужен духовный учитель. Так же, как чтобы стать врачом, вы должны учиться у врача. Чтобы стать юристом, нужно учиться у юриста. Чтобы познать душу, нужен духовный учитель. Тадвити пранипатина парипрашнина севаю паддикшанти тягьянам гьянина статва даршина. Таттва даршина означает «видит истину». У него спроси. Кто видит душу, он скажет. Но он не скажет, просто если вопрос будет праздный, или с вызовом, или информационного характера. Тадвити пранипад, почтение выразит такому человеку. Пари прашна, спрашивай от сердца. И севая, в служении это делай. Тогда ты познаешь душу в служении. У Акбара Великого был лучший музыкант того времени, певец Танцин. И однажды он сказал об этом своему премьер-министру, советнику первому, Бирбалу, что лучшего музыканта я никогда не слышал и больше не услышу, как Танцин. Поистине он лучший музыкант во всем мире и певец. Как он поет баджаны, какие чувства, какой голос, какое мастерство. Согласись, Бирбал, что нет равных ему. Но Бирбал сказал, но сам Тансен утверждает, что он не обладает всем мастерством, что его гуру выше. Не может быть, сказал Акбар. Как можно еще что-то лучше сделать, чем делает Тансен? Но он так утверждает. Но позови его сюда. Мне очень интересно услышать, если это так. Как же поет его гуру? И Тансен пришел и говорит, я не стою даже и мизинца на стопах моего гуру. Настоящий певец, исполнитель банджанов, мой духовный учитель. Тогда что же ты молчал? Я император. Я хочу услышать твоего гуру, пригласи его, пусть поет баджаны. Боюсь вас обидеть, ваше величество. Боюсь разгневать. Но это невозможно. Он никогда не поет по заказу, не приходит никому. Если хотите услышать, нужно идти в его ашрам, а он живет в Гималаях. И туда нужно идти пешком, без свиты. Увидев свиту, он не будет делать концерт. Акбар поежился против его эго. Но желание было очень сильно услышать это искусство духовное. Он сказал, я пойду, пойдем все вместе. И они втроем, Бирбал, Тансен, Акбар, втроем пешком шли в эти горы, труднодоступные районы, где медитировал духовный учитель Тансена. И наконец они увидели его. И Акбар сказал, я Акбар, я хочу, чтобы ты спел. А гуру просто отвернулся и все. Тансен сказал, ваше величество, не гневайтесь, пожалуйста, только не гневайтесь, не навредите ему. Он духовный человек, он не поет по заказу. Нужно пробудить его душу сначала. Нужно вдохновить его. Мы должны задать вопрос смиренно, в служении, чтобы вдохновить его. Тогда он споет, он все расскажет о Боге. Это не делается по заказу, или требованию, или властью, или просто из любопытства. Посмотреть на него, как на животное в клетке, в зоопарке. Акбар стал серьезным. Он поклонился этому духовному учителю. И сказал, я нищий в этом знании, хоть я Акбар, я ничего не знаю о себе и о Боге. Смилостивись надо мной. Пролей эту милость. И что он такое говорил в таком духе? И учитель запел вдруг. Акбар оцепенел после этого. Он молчал всю дорогу обратно. Ни слова не говорил. И когда вернулись, он сказал, я, говорит, теперь понимаю, что такое. Слава Богу. Что такое прославление, что такое баджаны, что такое дух, что такое материя. Он познал их, просто услышав его голос. То, что вы написали, это очень трудно сделать самому. Мы ищем совершенство на платформе несовершенства. Вот в чем сложность. Мы в относительных вещах запутались. Так же, как честность между ворами. Знаете такое понятие? Воры честные. Между собой все честно делят. У них тоже есть честность. У них тоже есть свои законы. Но на платформе преступности совершается. У нас тоже есть своя платформа относительная, на которой мы тоже ищем какие-то ценности. Это невозможно. Нужно изменить платформу. Для этого нужно встретить человека духовного. Постигшего Брахман, говорится, утвердившегося в Брахмане, ум, речь и поступки должны служить Богу этого человека, Богу. Тогда он становится духовным учителем. Где угодно, по всему миру. Это не гуру какой-то национальности. Если он контролирует язык, желудок, гениталии, ум, речь и гнев, он может брать учеников повсюду в мире, откуда угодно. Поэтому самому это невозможно. Никто не может развязать себя сам, если он связан по рукам и ногам. Нужен развязанный человек. То есть нужен духовный учитель. Поэтому это вопрос очень, очень хороший, то, что вы задали. Пловец, не будьте самоуверенными и самонадеянными, что просто прослушав семинар, что-то мы достигнем этого. Нет, нет. Пловец, если даже он мастер спорта, он океан не переплывет. Все равно утонет. Нужен корабль. Так что мы приглашаем на корабль, если кто-то серьезно заинтересовался практикой духовной. как выражать мужчине свои положительные эмоции по отношению к женщине, чтобы они в полном объеме были его, ею восприняты. А как мужчине выражать эмоции по отношению к женщине, чтобы они в полном объеме были ею восприняты? Не очень понятный вопрос. Нужно попытаться понять, в чем суть вопроса. Я не вижу в этом вопроса. Что мужчина не воспринимает, что женщина не воспринимает его эмоции в полном объеме? А мужчине не нужно выражать свои эмоции в полном объеме перед женщиной. Дело в том, что по природе мужчина перед своей женой, особенно он ведет себя достойно мужчина, хочет показать себя выше. Такова природа мужчины. Как бы пытается скрыть свои слабости и недостатки перед ней. Но в полном объеме он не должен вести себя. Он скорее всего, будет немножко сдержанным. Женщина сама понимает его. Целомудренная жена знает его сама по себе лучше, чем он. Вот в этом как бы сила этих общений. Она лучше знает его, чем он сам себя. А разве это не так? Жена на себе знает все его недостатки. Всю его похоть знает непосредственно она на себе. Она лучше его знает, чем он сам. Какие еще эмоции нужны? Жена – это лучший индикатор. Поэтому говорится, женись, чтобы понять себя, женись, и от жены ты много узнаешь о себе. Откуда еще? От себя самого? От себя самого мы много скрываем. А от жены вы ничего не скроете. Она знает все мысли, все желания, куда вы смотрите иногда, знает. О ком вы думаете иногда, знает. Она все знает. Всю эту подноготную. Есть ли какая-то информация в ведах о прививках? Как прививки влияют на младенцев? Есть ли какая-то альтернатива прививкам? Это нужен специалист. Я думаю, Олег Геннадьевич может рассказать об этом лучше, как доктор. О прививках я мало что знаю. Я просто не хочу их, это я могу точно сказать. Лично я не хочу делать прививки. Если чувствую, как подопытный кролик. Дело в том, что утрачены эти знания аюрведы в прошлом. В прошлом были прививки, но не по-другому делались. В народе, когда люди болели какой-то болезнью заразной, к ним специально приходили их лечить, и вот так они получали иммунитет вместо прививки. Я слышал одно из таких объяснений. Специально, если кто-то заболевал какой-то болезнью, знали, как приводить туда же подростков и детей, как приводить, чтобы они не заболели, но получили иммунитет, определенную дозу. Таким образом, прививки они получали. Это знание было. Но по-другому применялось. Я подробности не могу сказать, не специалист. Наряжаюсь и перекрашиваюсь, но не чувствую, что из сердца мужа идет энергия восхищения. Ваша внешность должна соответствовать внутреннему миру. Тогда можно восхититься. Например, вы видите такой красивый цветок. И вы видите, такая красота. Подходите ближе. Нюхайте. Он пахнет потом. Не соответствует. Например, красивая женщина. Все. И аромат, и одежда, и прихорашивается. Подходите поговорить. И все ваше восхищение заканчивается. Для мужчины это так. И он увидит, что с этой женщиной ничего серьезного не сделаешь. Просто вот погулять и все. О моих чувствах мужу известно. Но он считает, что раз спустя 11 лет до сих пор чувствует ко мне сексуальное влечение, это и есть признаки признания меня самой любимой и красивой. Проблема усугубляется тем, что другой женщине, сестре комплименты делаются. Со временем поняла, что комплиментов не было изначально. Была совсем юной девушкой и не думала о таких вещах. Теперь осознание этого сильно мешает семейной жизни и занижает женскую самооценку. Откройте, пожалуйста, что делать? Возникают мысли о разводе. Вот мы об этом и говорим. Это брак на сексуальной основе. Я говорю всему залу, не знаю, кто написал записку. Это брак на сексуальной основе. Он недолговечный. Вы уже это чувствуете. Вот мы об этом и говорим на семинаре, смотрите. Вот столько таких примеров. Миллионы. Прочисти все. Это написано в шастрах. Век Кали, нынешний век, эпоху. Люди будут сформировать брак на сексуальной основе. Означает, что будут несчастье, несчастье, несчастье. За 11 лет духовной практики в семье вы должны уже знать, что вы не это тело, что вы не мужчина, не женщина. Должны добраться до души уже. А вы все еще хотите сексуальных отношений, привлекательности, комплиментов. Это для начала хорошо, но позже это уже препятствие. Не требуйте ничего. Идите, развивайтесь духовно. Это же брак. Это же семья. Ведь там же есть преемственность. Вы что, хотите секс передать по наследству, что ли? Или просто деньги по наследству передать? Никто этого не оценит. Вашими деньгами злоупотребят дети, если вы их не научите духовным правилам жизни. Они не вернут вам эту благодарность. Нет. Я общаюсь со многими богатыми людьми, потому что им нужна иногда помощь. Это самые несчастные люди, которые встречаю. В их семьях ужасные страдания. Деньги и секс, деньги и секс, деньги и секс. Это же не семья, это узаконенная проституция. Мы же об этом и говорим. Зачем вам постоянно комплименты? Переключитесь хотя бы на роль матери, это уже выше. Раскрытие об аскезах, подходящих для женщин, для улучшения общего состояния здоровья, духовного роста, для увеличения жизненной силы. Для увеличения жизненной силы мантру повторяйте, практикуйте. Духовный рост, это тоже связано с мантрой и общение с духовными людьми. И читайте книги духовные. Улучшение общего состояния здоровья, правильное питание должно быть. Регулируем питание, сон и отдых отрегулировать нужно. Йогой занимайтесь. Вот. Постепенно, по мере возраста, тело будет нуждаться в очищении регулярном. После 40 лет нужно уже серьезно думать об очищении тела, организма. Ну и до 40 тоже, но после 40 уже наступает старение, и уже труднее будет. Пищеварение затрудняется, жизненная сила ослабевает, физическая. Поэтому питание. Я могу порекомендовать один рецепт для очищения. Женщины смогут это сделать, мужчины вряд ли. Потому что женщины больше заинтересованы в этом. Это называется блюдо кичери. В течение месяца нужно есть это блюдо. И больше ничего. У вас будет новое тело. Не поверите. В равных примерно пропорциях берете рис и горох. Лучше мунгдал. Особый вид гороха. Мунгдал. Он как мыло действует. А рис как сорбент. Почти без соли, почти без масла. Такое жидкое, как блинное тесто должно быть. Не густое, не жидкое. Ешьте сколько хотите, но больше ничего кроме этого. Да, мунгдал. Да-да, но разваривается полностью. Полностью разваривается то и другое. Вместе рис и горох вместе развариваются. Неважно. Он разваривается полностью. Равные пропорции. Вода. Сколько есть? Сколько есть? Сколько хотите можете есть, но только это блюдо, больше ничего. Воду можно пить. Ну, идеально без ничего, но вы не выдержите месяц. Если месяц не выдерживаете, хотя бы 2 недели. Если даже 2 недели не можете, хотя бы неделю эффект уже будет определенный. Вы сами почувствуете. Очень сильный эффект очищающий. Это омолаживающая диета. Чтобы все женщины были молодые, нужно есть кичери. Мои духовные поиски подвели к тому, что хочется жертвовать. Расскажите, поясните, пожалуйста, о жертвоприношении, не только материальном, но также подробнее о материальном, кому и как правильно надо жертвовать деньги. Пожертвование может быть трудом, деятельностью, собственностью и умом. Аскеза ума, когда вы думаете только на духовные темы, это и есть великая жертва. Все остальное вы уму запрещаете. Это аскеза. Это самая очищающая аскеза и могущественная. Вы мистиком становитесь, духовным человеком. Пожертвование трудом. Вы что-то делаете для Бога. Например, строите храм. Или распространяете какие-то духовные книги кому-то иногда. Это непосредственно дело связано со служением Богу. Это жертва. Не ради денег именно. И пожертвование деньгами или собственностью, но нужно жертвовать тем людям, которые заняты в миссии в этом направлении. Это не для чего-то чувственное наслаждение, а для блага всех нужно делать. Значит, вы жертвуете такому человеку, который думает о благе всех, и что-то делает для блага всех. Такому человеку можете жертвовать. Почему так тяжело встать утром до 6 утра, чтобы заниматься духовными практиками? Что нужно делать, чтобы изменить ситуацию? Нужно просто встать и все. Не придумывайте никаких проблем. Это просто привычка спать все утро. Привычка. Я помню себя в молодости, очень трудно просыпаться мне было по утрам. Это очень тяжело было для меня. Я даже не представляю, как это было трудно для меня. Я просто мертвый был. Я притворялся больным, все что угодно, чтобы не вставать только. А однажды друзья сказали, давай бегать по утрам, а? Силу воли развивать. До школы еще, до занятий в 6 утра. Пойдем все будем бегать несколько километров. И они так вдохновили таким мужской решимостью, что мне было стыдно отказаться. И я сказал, да. Договорились, завтра в парке встречаемся в 6 утра. И когда я пришел домой, серьезно задумался, как же я встану. 6 утра, до 6 еще нужно встать. И стыдно было, друзья же там придут. И так я попал в ситуацию. Я не знаю, что делать. А мне подсказал сосед. Будильник поставь, есть будильник. Вот поставь, он тебя разбудит и все. А, точно, будильник же есть. Я взял. И вот там такой набалдажник. Такой хороший звук. Мертвого поднимет. На табуретку поставил перед собой. Мать проснулась, отец проснулся. Я ничего не помню. Помню какие-то крики, недовольные голоса. Я даже забыл про парк, про все на свете. В школу прихожу, друзья, а ты что, не пришел? О, стыд, позор вообще. Я так надеялся, что все проспят. Они все пришли. Думаю, надо же, я самый безвольный, что ли? Я не мужик, что ли? И так мне было плохо, так стыдно вообще. Я думаю, я вот ну, что-то там придумал. Говорю, завтра точно. Все. Ну все, завтра увидимся. Думаю, ну боже, как же мне встать? Я будильника не слышу вообще. Я опять к соседу говорю, будильник не помогает. А, ты возьми ведро цинковое. Ведро на табуретку перед собой. И будильник прямо в ведро поставь. Проснешься, гарантирую. Я взял будильник, завел так. Такие старые, знаете, будильники на пружинах. Но не такие, не щадящие психику. И опускаю ведро, и уже так тик, 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 тик. Уже, значит, можно вообще не уснуть, а только на тиканье. Думаю, ну точно, это я проснусь. Утром взорвалось это ведро. Мать с отцом в гневе. Я ничего не помню. Помню, какой-то шум был вроде бы. В гике называется, это называется решимость спать. И мне нужно было несколько лет понять, что это просто моя решимость. Это не слабый характер, не что-то еще. Это просто вот ложное эго решило спать по утрам и все. И мне нужно сменить было решимость, найти себе другую решимость. И когда я нашел другую решимость, я сейчас просыпаюсь в любое время, когда захочу. Через сколько угодно времени. Могу уснуть на полчаса, проснусь. Все, решимость есть. Также здесь нужна решимость. Сейчас лекция идет, и мы решительно настроены на духовную практику. А утром поняли, что погорячились. Вот и вся решимость. Искренне все равно проснется. Не сегодня, так завтра он проснется. Он все равно хотя бы раз, два это сделает. Опыт он должен получить. Если вы проснете завтра утром и встретите восход солнца, и займитесь медитацией, повторите мантру, и приготовите освященную пищу, и до работы, и почитайте какие-то книги, в этот день на всю жизнь запомните. Вы никогда не пожалеете. Это называется саттва-гуна. Вначале как яд, а потом мед, нектар. Вы когда-нибудь жалели, что сделали омовение, например? Вот устал, не хочет даже мыться, правда? Пошел, помылся, и вы думаете, вот зря сделал. Вот зачем помылся вообще? Такого не бывает. Сначала как яд, а потом мед всегда вы получаете. Результат всегда хороший. Кто рано стоит, тому Бог дает. Пословица не зря говорит, все успеете сделать, потому что ваш ум будет собран, вы будете всегда активны, вы будете бодры, вы будете веселы, счастливы, будете всегда эффективны во всем. Если рано поднимаетесь и успеваете делать свои утренние духовные обязанности выполнить. Пока вы не обрадуетесь, вы не проснулись, считается. Нужно почувствовать радость. Для этого нужно подняться пораньше и сделать медитацию. И тогда вы чувствуете радость глубокую, вы готовы идти и что-то делать. Поэтому утро для медитации, для Бога, день для работы, вечер для приятного общения с близкими людьми. И так каждый день нужно отрегулировать. Вы будете счастливы, я вас уверяю. Что тут сложного? Всего-то нужно подняться рано утром, и вся наша проблема, видите, оказывается. Все проблемы духовной практики. Телегония, что говорят веды и ваши отношения. Да, мы говорили, что женщина глубже устроена в 9 раз. Телегония, значит, что она запоминает первого мужчину. И уже не забывает никогда. И это самскара, впечатление перебивается только большим впечатлением, это божественным. Поэтому нужна духовная практика. Если мы хотим восстановить как бы свое сознание, свою жизненную силу, нужна духовная практика. Нужны самые глубокие позитивные самскары, чтобы выместить все то, что у нас было. Все те ошибки, которые мы совершили в жизни. А они нас не отпустят, понимаете, какая вещь? Они нас не отпустят, пока мы не выстрадаем, океаны слез не выплачем. Нужно покаяние в сердце, нужна духовная практика. Добраться до глубины сердца нужно. Я вырос без отца. Моей жене очень трудно без стабильной опоры. У меня слабовато с мужскими качествами. В последнее время возрастает надежда на, что духовный учитель будет тем сильным папой, которого у меня не было. Не слишком ли я размечтался? Но как же приблизиться к возможности встретить духовного учителя, если очень мало решимости? Но уже есть какая-то решимость. Это хорошее начало. В письме есть уже это. Начало хорошее, не беспокойтесь. Первый шаг уже сделан. Постепенно сила придет. На этом пути сила приходит непосредственно от Бога. Я вас уверяю, у вас все получится, если вы так дальше будете чувствовать себя и думать. Как вернуть веру в человека, мужа, неоднократно предавшего тебя? Муж дважды уходил из семьи со словами, что он ошибся, и ему со мной тяжело. Неудачный брак. Но придется так жить в этой жизни. Это ваша судьба. По-другому. Вы не улучшите по-другому, не думайте сейчас ни о чем. Не пытайтесь улучшить эту ситуацию, как-то вот придумав что-то. Себя улучшите. Начинайте с себя. Не пытайтесь сейчас как-то вот обижаться на мужа или винить во всем мужа. Женщина получает такого мужа, какого заслужила. Это судьбоносно. Тем не менее, это какая-никакая семья пока еще. Займитесь своей духовной жизнью. Очень часто я сталкиваюсь с таким явлением, что дети называют своих родителей просто по имени. Например, не мама, а Таня. Я и говорю об этом. Мам больше нет. Есть Таня, есть Вася, есть Петя. Фамильярные отношения. Фамильярные и сексуальные почти одно и то же. Родственные вещи. Вот я об этом и говорю. Такова культура. Что мать можно Таней назвать просто. Даже в глазах сына она просто Таня. Матери поклоняются. После Бога поклонялись матери, так и написано. Это культура. Мать чиста, мать строга, мать разумна, мать любящая, мать лучший доброжелатель. Мать дает силу, мать молится, мать жизнью жертвует. Как вы можете называть просто фамильярно? Это только одна причина – сексуальная распущенность. Нецеломудренное сознание, вот и все. Либо неправильно зачатый ребенок. Что он так относится к матери. Как освещать пищу дома для начинающих? Это очень важный вопрос. Вот эти вопросы важны, поймите. Эти судьбоносные моменты, что вы описываете, семейные, сейчас не важны. Вы ничего сейчас не измените с этой лекцией, с одной. Манипуляции не помогут. Трансформируйтесь. Начинайте что-то делать. Освещайте пищу. Начните в семье, делайте это. Есть разные традиции. Я знаю ведическую традицию, я знаю все необходимые мантры, как предлагать пищу. Это можно узнать будет после лекции здесь. Если хотите ведическую традицию, о которой я говорю, примите все эти мантры, изображения, как это нужно делать, все и все. Если хотите другую традицию, христианскую, то делайте это по-другому. Но все равно делайте, пищу освещайте. Как побороть в себе привязанность к другому человеку, мужчине, и, в принципе, не давать ей развиваться в себе во время отношений, побороть в себе привязанность к другому человеку. И мне нужно понять, это замужняя женщина говорит, что у нее развивается привязанность к другому мужчине, я так понимаю, или не замужняя? Если замужняя, то не нужно привязываться никому больше. Это счастье не принесет. Оставайтесь с мужем. Все мужчины одинаковые все равно. Душа, она цена. А мужчина, он все равно предаст вас. Любой. Если только у кого-то есть запас добродетели духовный с прошлой жизни, да, он будет стабильным, он будет порядочным. Да, эти качества будут. Но этого тоже недостаточно. Нужна любовь. Все равно он на сторону будет смотреть. В определенное время. Любой мужчина. Пока он думает, что он мужчина, а не душа, он будет смотреть еще на женщин всю свою жизнь. И даже в 70 лет он будет платить деньги, чтобы войти в публичный дом. Вот такие примеры мы находим. Потому что он так и не познал, кто он на самом деле. Он думает, что я мужчина. Алла Пугачева себя отождествляет женщиной. Ей почти 65, столько пластических операций. И жена мне сказала, что в интернете информация, что она говорит, что смысл жизни в сексе. Это означает, что она не успела познать дух, что и в старости придется думать об этом. Только об этом. Ничего другого тогда не будет. Если мы не познаем душу, останется только секс в старом теле. Не нужно привязываться никому. Мы говорим о другом пути. Начните все с себя. Сейчас начните с себя, со своей духовной практики. Вы сами все поймете. Когда пробудется жизненная сила, вы сразу все поймете. Зачем лишние мужчины? Зачем лишние женщины? Зачем лишнее беспокойство? Как воспитать, возродить в себе силу воли и самодисциплину? Общайтесь с теми, кто имеет разум, и все. Невозможно, невозможно. Нужно общение. У одного отца было пятеро сыновей. Они жили все как кошки и собаки. Ссорились, дрались постоянно. Отец несчастный не знал, как вообще. Вот уйду я из жизни, что с ними будет вообще? Они врагами станут. И однажды он позвал их всех и сказал старшему, принеси сюда мешок хвороста. И старший принес мешок хвороста, целую охапку. Ну и сломай этот хворост, мешок. Отец, ну это невозможно, как его сломать? Целый мешок хвороста. Может быть, ты попробуешь, сказал второму. Тоже не можешь. Ты тоже не можешь. Никто не может. А я покажу, как это можно сделать. Я стал доставать по одной хворостинке и легко ломать. Вот так с вами произойдет. Поскольку вы не сотрудничаете. Если вы хотите в одиночку заниматься духовной практикой, сейчас, в наше время, вы будете сломлены. Вы сразу столкнетесь с препятствиями, и вы не преодолеете их. Нужно общение. В этом мире все организовано. Деньги, жадность организована, зависть организована. Духовная жизнь не организована. Каждый сам по себе. В этом слабость. Ценность денег организована, поэтому в это верим. Духовные люди разрознены. Поэтому вот мы слышали презентацию, там Свет Гривас, допустим, какие-то проекты делают. Для чего? Чтобы общаться, чтобы собираться, чтобы развиваться, чтобы тоже организовываться. Не на основе денег или жадности, или зависти, а на основе духовного развития. Как выйти из замкнутого круга, влюбленность, привыкание, ссоры и перейти на стадию уважения? Мы вчера объяснили, уважение значит внимание. Переключите внимание на другого человека, близкого. Вот и все. Попрактикуйте. Вы увидите, какой будет интересный результат. Сами все увидите. Достаточно просто уделить внимание, и начнут приходить знания, разум, мудрость, понимание. Все будет меняться. Это просто внимание. Как происходит переход от уважения к духовной дружбе? Уважение означает, когда мы начинаем понимать друг друга, через это внимание мы начинаем помогать друг другу. Это духовная дружба. Вот факт. Вот эта помощь, уместная всегда и очень полезная и ценная помощь друг от друга, это духовная дружба. Взаиморазвитие это обеспечивает. Взаимное развитие обеспечивает. Как научиться разговаривать с мужем по душам, если он не интересуется духовными вопросами, а понятие веры для него абстрактно? Постепенно, постепенно он проникнет с этим настроением, если вы не будете его учить. Уже в письме видно, что вы видите, что он ниже вас. Вот он такой, видите, для него вера абстрактная, он такой неразвитый. Вот это настроение нужно убрать. Нужно снова вспомнить уважение к нему. Внимательно относиться к нему, уважительно. Также служение, отношения правильно поддерживать. И время от времени раскрывать свое сердце. Время от времени. И постепенно, постепенно, постепенно ваш муж проникнется. Через ваше хорошее отношение к нему. Он начнет доверять этой стороне вашей жизни. Но если вы возгордитесь, начнете его учить, все кончится, вы все разрушите. Мужчина, он... Все должен понимать разумом. Ему нужна структура, доказательства, основания, тогда он примет. Но примет надежно. Женщина, она более эмоционально глубоко, она сердцем почувствует, еще ничего не поймет толком, но уже почувствует. Мужчине нужно больше времени, чтобы разобраться в этих вопросах философски, научно. Поэтому сохраняйте главное уважение по отношению к мужу и постепенно раскрывая сердце, он сможет уважать эту сторону тоже. Объясните, почему в работе с определенным человеком постоянно и очень часто вижу дежавю. Полгода назад помогала однокласснице открыть детскую творческую студию. И сейчас участвую в проведении занятий. Угу. Ну и что-то удивительного. Многие события жизни повторяются же из прошлой жизни. Вы большей частью делаете то, что делали в прошлой жизни. Ничего нового почти. Чуть-чуть нового. Где-то 50% это встречи, это отношения, тянущиеся с прошлой жизни. И 50, около 50, новые какие-то вещи появляются. Поэтому чувствуете, как дежавю. Вот. Что-то уже было. Что-то повторяется. Так и есть. Мы в основном все вещи повторяем. Дежавю каждый день. Мы на работу ходим одной дорогой. Потом приходим домой, там жена с тем же самым лицом. Дежавю. Ну, это же постоянно так. Из жизни в жизнь. Что удивляться? Цикличность. Повторы идут. Мы живем в этих циклах. Как можно оправдать употребление молочных продуктов? Ведь следствие этого убийства, если бы не убивали животных, то поголовье коров росло бы в геометрической прогрессии. Если не убивать коров, то это утопия. Возможно ли идеальное ведическое общество? Нет, нет, не думайте, что коровы в геометрической прогрессии будут размножаться. Это взгляд логики, как бы, на эти вещи. Я помню, когда я еще учился в школе, фильм издали о сине-зеленых водорослях, открыли их ученые, сказали, что они живут в ядерном реакторе, они везде выживают, спасу от них никакого нет. Они так размножаются, что через 3 месяца вся Земля будет покрыта сине-зелеными водорослями. Вся. То есть ученые, когда открыли эту способность, сверхспособность этих водорослей, они вот так логически сделали вывод, что все мы пострадаем от сине-зеленых. Но до сих пор сине-зеленые как-то не захватили планету, смотрите. Сейчас про коров их пишите. Если коров не убивать, они тут все затопят. Всю Ригу. Не проехать, не пройти, понимаешь, будет от этих коров. Так не происходит. Я слышал в Индии, где есть большие стада коров, когда стадо достигает 200 голов, оно не растет больше. Оно регулируется, естественно, какие-то коровы болеют, умирают, стареют и так далее. Не увеличивается поголовье. До 200 примерно так остается. Не знаю, как это работает. Как-то природа этим управляет. Но это логический подход, как бы, к вещам. Мы многие вещи не знаем. Поэтому в прошлом использовали и мясо коров, и шкуры коров, но не с убитых, а с умерших. Могли использовать какие-то органы там для каких-то медикаментов также, но никогда не убивали коров. В этом не было необходимости, они же все равно умрут. Они сами умирают. Это все человеческая логика несовершенная. Оправдать употребление молочных продуктов. Не нужно оправдывать их. Это естественный процесс. Корова чувствует себя матерью по отношению к человеку, который берет у нее молоко. Вот это дар природы человеку. Корова – это одна из матерей человека. Если вы к ней подходите с добрыми намерениями, дайте ей немножко корочку хлеба, пообщайтесь с ней, она вам сразу даст молока. Она думает, мой теленок. Это ее глупость животного. Но она же мать. Это уважается. И корова защищается, потому что она мать. Мать, даже если она глупая, вы же из дома не выгоняете. Потому что это мать. Это священно. Не корова священна. Мать священна. Поймите правильно. Потому что она мать. Вот что. Вот почему это защищается. Вот это разум человека. Вот это его уважение человека. И молоко она дает именно с материнского чувства. Поэтому такое ценное молоко для человека. Там есть любовь, сатва. Может, другое молоко от животного не имеет такой ценности, как коровье. Хотя, может быть, и жирнее, что-то еще, а вот нет. Именно коровье молоко. Потому что она мать для человека. Спасибо большое. Здесь мы закончим.